Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи. Здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут по горячим следам». Начинаем со срочных новостей. В Минобороны России только что сообщили, что за последние 24 часа сложили оружие и сдались в плен еще 694 украинских боевика с Азовстали, в том числе 29 раненых. Всего с 16 мая, по данным российского военного ведомства, сдались в плен 959 украинских военных, в том числе 80 раненых, из которых 51 нуждались в стационарном лечении и помещены в больницу Новоазовска в ДНР. Остальных отвезли в Еленовку под Донецк, где их будут фильтровать, оттуда уже перевозить в СИЗО. В нашем распоряжении появились первые кадры сдачи в плен второй партии с Азовстали. Посмотрите на экран. Большинство вышло на костылях, некоторые с какими-то самодельными палками, посохами. Много женщин, которые при допросе говорят, что работали поварами. Наши военные тщательно досматривают сумки каждого пленного. Особое внимание, посмотрите, на татуировки. Вот, например, у одного из неонацистов на животе татуировка двух скандинавских топоров. Вероятно, это в честь бога Перуна, но Перун не помог. И вместо того, чтобы сражаться дальше, остаться там в этих подвалах, неонацисты приняли единственно правильное решение. Они отправились в российский плен. Официальное заявление генерал-майора Коношенко.
В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых. Всего 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51, нуждавшиеся в стационарном лечении, помещены в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.
На Украине же своя параллельная реальность. Зеленский назвал сдачу боевиков Азова в плен российскими военным эвакуационной миссией, которые руководят, внимание, украинские военные разведчики. Ну, то есть пора, правда, в Киев вызывать санитаров, в том смысле, что эвакуационная миссия в СИЗО ДНР и России продолжается, конечно, под руководством наших специалистов, под руководством специалистов ДНР и ЛНР. Даже генштаб и командиры ВСУ ведут себя более сдержанно, либо воздерживаются от комментариев, понятно, потому что ситуация деликатная, либо называют сдачу в плен сложной ситуацией, про которую лучше не поговорить. На Западе выждали некоторую паузу, ждали, пока украинцы выдвинут свою версию происходящего. После победных реляций от Зеленского западники, за редким исключением, стали тоже называть пленение азовцев не иначе, как успешно выполненной операцией по заказу, по приказу, по просьбе Зеленского. Также эвакуации на неподконтрольную Украине территорию. Но само слово «surrender» пишут исключительно в кавычках. При этом эвакуация в плен все-таки вызвала у госдеповских так называемых СМИ, которые, конечно, являются лишь боевыми пропагандистскими листками, типа «Голоса Америки» и прочих, некие сомнения. Закончили они свои рассуждения тем, что пленение террористов Азова – стратегическая и психологическая победа России, так как последний бастион Мариуполя пал, город полностью под контролем вооруженных сил России вместе с портом.
За украинский город Мариуполь, похоже, окончено после того, как сотни украинских солдат сдались на своей последней позиции. Город пережил самую кровавую битву в Европе со времен Второй мировой войны. И теперь Россия, судя по всему, контролирует украинский порт целиком.
Украинские военные, раненые, но живые, взяты под стражу их врагом. На российском телевидении продемонстрировали их версию того, что по всей вероятности является началом конца осады Мариуполя. Одинокая процессия раненых, последняя удерживаемая украинскими военными позиция на заводе «Азовсталь».
Важное развитие событий в осаде Мариуполя. Тысячи украинских бойцов, которые держали оборону в сталелитейном заводе, покинули его. Их эвакуировали на конвой автобусов на территорию под контролем России. На первых кадрах десятки тяжело раненых солдат. У некоторых на глазах слезы.
Еле живые. Защитники Мариуполя вышли из сталелитейного завода после 2 месяцев ада, почти без воды, еды и лекарств.
Это положило конец одной из самых долгих и ожесточенных битв за всю эту войну на текущий момент.
Это означает, что Украина целиком потеряла контроль над городом.
Эвакуация означает, что долгая и горькая осада закончилась. Украинская армия заявила в понедельник, что главная цель сейчас – спасти жизни оставшихся защитников.
Зеленский сказал, наши герои нужны нам живыми. Этим мужчинам, по сути, сказали покинуть завод.
Они иначе никак не могли выжить. Они не могли вечно сдерживать русских. Они, по сути, уже послужили своей цели, потому что они отвлекали российские войска. Но, вы знаете, пришло время, чтобы они сдались.
Но был смысл, чтобы они продолжали держаться, отчасти потому, что таким образом они не позволяли России заполучить наземный коридор в Крым, одно из крупнейших достижений за эту войну.
Контроль, который Россия получила над городом, судя по всему, завершает миссию России на юго-востоке Украины. До вторжения российские сепаратисты контролировали территорию в 2 дюжины миль к востоку от Мариуполя. Сегодня российские вооруженные силы получили контроль над территорией в 500 миль вдоль южного побережья, что дало им сухопутный мост к Крыму, аннексированному в 2014 году.
Как только российские силы, занятые на взятии Мариуполя, завершат свою миссию, их могут перенаправить в другое место. Они могут направиться на юго-запад и представлять угрозу Одессе или перейти в восточную часть Украины и содействовать полной оккупации Донбасса.
Это не только битва в физическом смысле слова, это битва в психологическом смысле тоже. Посмотрите, где находится Мариуполь. Он прямо на границе. 2014 года русские говорили, что хотят Мариуполь. Мариуполь считается глазами Азовского моря. Это критически важная психологическая цель. Это огромный город и важная точка транспортных коммуникаций, которая позволяет пополнять запасы, подвозя их из Ростова-на-Дону, на пути к Одессе и далее. Все это очень важно для русских с точки зрения дооснащения, логистики этой операции.
Все это спекуляции, которыми просто переполнено западное украинское информационное пространство, это очевидно. Если сухие факты мы берем, то, конечно, сдаются азовцы в плен. Это никакая не эвакуация. Далее, Россия, Москва, Донецк, Луганск гарантируют им жизнь. Гарантируют сдавшимся в плен по законам ведения войны медицинское обслуживание и питание. Ситуация деликатная, и понятно, что сейчас очень и очень много спекуляций на эту тему. Лучше руководствоваться фактами и официальной информацией, которую в полном объеме по этой ситуации на данный момент предоставляет Министерство обороны. Но как превратить зраду в перемогу, узнают не только в Киеве. Свежий рецепт дал близкий к Пентагону Американский институт изучения войны. Оказывается, сдача в плен боевиков Азовстали – это провал России. Институт указывает, что сдача в плен нацистов якобы вызвала негативную реакцию в российском обществе, поскольку вся страна хотела только одного, чтобы российские войска уничтожили сидельцев Азовстали. Ну вот так провал, да? Побольше бы таких провалов. Еще один провал. Россия прямо сейчас наблюдается, следуя логике этого института, под Северодонецком и Лисичанском. Там порядка 16 тысяч солдат ВСУ, включая наемников, взятых в котел. Об этом только что рассказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев. Но в результате эффективного точечного удара ВКС России по военной инфраструктуре Украрейха уничтожен 169-й учебный центр «Десна». на кадрах последствия от прилета «Калибров». Именно на базе данного центра шла активная подготовка по применению ручных противотанковых ракетных комплексов. Также на территорию этого учебного центра уничтожен склад с оружием и боеприпасами. Надо ли говорить, что с иностранным оружием, с иностранными боеприпасами. Продолжают наносить удары по объектам ВСУ и наша авиация. Минобороны публикуют новые кадры о работах российских истребителей Су-30 непосредственно из кабины пилота. По словам военных, экипаж может получить задачу непосредственно в полете, выйдя в поставленный район и найти любую воздушную либо наземную цель.
Задирает нос и выходит на петлю Нестерова. В небе Су-30 выполняет фигуры боевого пилотажа. Через считанные секунды уже у цели. Ее захват фиксирует кадры объективного контроля.
Выходим.
Высокоточным ударом ракет были уничтожены украинские средства ПВО. Экипаж берет курс на полевой аэродром.
Су-30 вернулся с боевого задания. Вот сейчас он выруливает на технический осмотр. Посмотрите на подвесы, они пустые, значит, цели противника были эффективно поражены.
Враг при этом истребитель даже не заметил. Российские сушки на ВСУ наводят настоящий ужас.
В район поражения ПВО мы не входим, вот, то есть прицел и головки самонаведения ракет позволяют обнаружить ПВО на дальних подступах, вот, подойти в зону разрешенных пусков и нанести удар.
У каждого экипажа по несколько вылетов в день. На взлетной полосе Су-30 сменяет 35-й.
Вот так эффектно Су-35 сужает сопла. Благодаря этому он сейчас выруливает на взлетную полосу. Уникальная машина, уникальный истребитель. Изменяемый вектор тяги позволяет ему совершать маневры даже на малых скоростях.
На аэродроме работа не прекращается ни на минуту. В очередную машину идет заправка топлива и парашюта под вес вооружения. Боезапас 8 тонн – весомый аргумент в любом бою. Электроника вкупе с таким вооружением позволяет уничтожить 4 воздушные цели одновременно. Авиабомбы, ракеты класса воздух-земля и воздух-воздух, правда, последние почти не применяли. В небе встретить врага – большая редкость. Успехи у Киева лишь сочинение легенд. Одна из популярных – о Басе, который якобы не дает покоя нашим летчикам.
Что касается призрака Киева, нет, это миф. Такого летчика никогда не было, его не существовало.
Ну, то есть это просто легенда, чтобы как-то хоть как-то приободрить?
Да, это просто легенда для повышения, скорее всего, мотивации, боевого духа летчиков противника.
А вот наши многоцелевые истребители не прочь поиграть в призрачные прятки с врагом после нанесения ночных ударов.
В Евросоюзе придумали, как сделать так, чтобы накачка Украины оружием не заканчивалась никогда. Итак, Европа и Штаты официально предложили Киеву менять гаубицы и снаряды на зерно. Такой вот циничный гибридный ленд-лиз. Накануне стало известно, что главы МИД стран Евросоюза согласовали выделение еще 500 миллионов евро на поставку вооружений Киеву. Общая сумма военной помощи Украины со стороны ЕС достигает уже 2 миллиардов евро. При этом главный и пока еще дипломат Европы Боррель не скрывает, что ЕС делает все, чтобы накачать Украину вооружением и втянуть в длительный конфликт. Боррель заявил, что Евросоюз не допустит, чтобы на Украине закончилось оружие и военная техника. Судя по всему, быстрее заканчиваются украинские солдаты. Заметьте, как за 3 месяца поменялась риторика официального Запада. В ней не осталось ни намека на желание мирной жизни для украинцев. Только накачка вооружениями и война до последнего.
Война на Украине стала для нас тревожным звоночком. В одночасье мы осознали, что Европе просто необходимо нарастить военный потенциал. Поэтому сегодня мы учредили Центр европейских оборонных инноваций, чтобы стимулировать и поддерживать кооперацию между странами-членами ЕС по вопросам инноваций в военной сфере. Если коротко, на оружие Европа должна тратить больше и эффективнее. Первым делом мы должны восполнить наши запасы оружия. В среднесрочной перспективе мы должны приумножить количество имеющихся у нас в наличии вооружений, а в долгосрочной – модернизировать все наши боевые системы. Нам, безусловно, придется очень постараться, но для нашего военно-промышленного комплекса это будет большим стимулом. Пока же мы продолжаем помогать украинской армии, и наша поддержка, естественно, сильно сказывается на том, как обстоят дела у украинцев на поле боя. На этом, однако, нельзя останавливаться. Мы должны и дальше поддерживать их усилия на полях сражений. Мы просто обязаны пополнить запасы вооружений украинцев. В войне на Украине сейчас критический момент, и мы элементарно не можем позволить, чтобы у украинцев закончилось оружие.
Продолжение кровавого банкета на Украине требует и Лондон. Борис Джонсон посетил завод по производству тех самых противотанковых ракет НЛО, которые Лондон поставляет на Украину. Посмотрите, Джонсон собственноручно проверил надежность британских гранатометов и, наверное, даже представил, как лично стреляет в российский танк. После чего честно заявил, что главная цель поставок оружия на Украину – это увеличение рабочих мест для британцев в условиях кризиса. Поэтому нужно производить еще больше ракет. А Украина – рынок сбыта. Вообще, Джонсон так увлекся войной с Россией, что не заметил, как его собственное государство разваливается на части. Прямо сейчас каждый четвертый британец отказывается от еды из-за роста стоимости жизни. Телеканал Sky News сообщает, что многие британцы пытаются пропускать приемы пищи и занимать деньги, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Большое количество людей отключили отопление, чтобы уменьшить счета за электроэнергию. Не унывать островитян попросила замглавы МВД Британии Рэйчел Маклин. Она призвала граждан не ныть про инфляцию в стране, лучше устроиться на 3 работы. Была бы хоть одна работа. Она призывает устроиться на завод по изготовлению гранатометов в Ирландии.
Привет, друзья! Я нахожусь сейчас на предприятии «Талис» в Белфасте. Здесь я пообщался с некоторыми людьми, которые собирают вооружение, которые сейчас меняют ход истории. Вы, возможно, знаете, что именно этот завод производит те самые комплексы НЛО, которые помогают народу Украины защищать себя от путинского вторжения. Они произвели порядка 20 тысяч единиц. Тысячи и тысячи из них уже отправлены напрямую на помощь Украине, благодаря работникам предприятия «Талис».
Вот курок, сюда смотрим.
Понял, берегись. Так как говорите, ракета вставляется спереди?
Да, это передняя крышка. Во время боевых действий перед выстрелом на ракете активируются сенсоры, крышка падает.
Так как вы ее туда вставляете?
Они уже поставляются с ракеты внутри, они уже в сборе.
Ракета падает сверху.
Да, когда пролетает над танком, она наводится на него с помощью оптических и магнитных сенсоров.
Магнитных и оптических.
Да.
Пока гранатометчик Борис в Белфасте рассматривал противотанковые комплексы НЛО, американские конгрессмены решили обсудить другие НЛО, или по-английски UFO, летающие тарелки. Этот вопрос в Конгрессе не обсуждали полвека, и внезапно, по чистому совпадению, вспомнили о нем в день голосования по ленд-лизу для Украины. Инопланетную угрозу в Вашингтоне сочли более важной, чем накачку киевского режима оружием. В системе Пентагона для охоты на НЛО учреждена специальная служба. Она отчиталась перед Конгрессом, что за последние 20 лет число фиксаций неопознанных летающих объектов американскими военными резко возросло. Один из конгрессменов, Рик Крауфорд, опасается, что НЛО — это вовсе не космические корабли с маленькими зелеными человечками, а некие секретные технологии России и Китая. И американцам надо быть готовым к сюрпризам. Например, к тому, что над Вашингтоном в любой момент могут появиться летающие тарелки с литерой Z.
Последний раз слушания в Конгрессе по поводу НЛО были полвека назад.
Я надеюсь, что нам не потребуется еще 50 лет, чтобы провести очередные слушания, потому что нам крайне важна прозрачность.
Несмотря на всю серьезность данного вопроса, я больше заинтересован в обсуждении китайского и российского гиперзвукового оружия. Мне хотелось бы понять, почему эта администрация так неторопливо делилась разведданными с украинской стороной. Тем не менее, если обсуждение данной темы, возможно, поможет нам лучше понять неустановленные действия России и Китая, то я только за. Важнейшая обязанность разведсообщества – защитить наших налогоплательщиков от непредвиденных действий с применением непредвиденных технологий нашими потенциальными соперниками – Китаем и Россией. Будучи куратором разведсообщества, данный комитет несет на себе обязательства по выявлению того, не являются ли некоторые НЛО результатом применения неизвестных технологий. А если являются, то чьи они? Мы должны продолжать изучать факты, куда бы они нас ни привели. Мы должны быть убеждены в том, что нас не ждут никакие технологические сюрпризы. Разведсообщество должно серьезно относиться к достоверным наблюдениям за воздушными феноменами, которые ведут себя таким образом, который может нести угрозу воздушной безопасности или может являться следствием попытки внешнего противника разработки технологии, которая является своего рода стратегическим технологическим сюрпризом, направленного против Соединенных Штатов.
Мой первый вопрос касательно всех этих наблюдений. Эти наблюдения велись со стационарной точки или с объекта, который находится в движении? С самолета или с корабля, который мог двигаться?
У нас есть сообщения о наблюдениях со стационарных точек.
Потому что, знаете, есть разница. Одно дело видеть что-то, когда сам находишься в движении. Это физика. Мы занимаемся этим уже на протяжении десятилетий. Мы изучаем космос, космические объекты, космическую погоду, космические феномены. Изучаем и воздушное пространство.
Верно ли будет назвать вас фанатом научной фантастики?
Верно будет сказать, что у меня пытливый ум, который провел 40 лет в разведывательной сфере и занимался как наукой, так и научной фантастикой.
Замминистра обороны США по вопросам разведки и безопасности Молтри, фанат научной фантастики. Проявляют в Пентагоне пусть и не научное, но по-настоящему фантастическое лицемерие. Официального представителя Минобороны США Кирби спросили о военных преступлениях армии США в сирийском Багузе. В марте 2019 года американская авиация наносила беспорядочные удары по городу, в котором находились террористы из ИГИЛ. Убили там мирных жителей. Проведенное Пентагоном расследование показало, что американские военные не виноваты в гибели более 50 человек, в том числе женщин и детей. Ни злого умысла, ни преступной ошибки в действиях своей армии Минобороны США не нашли. Заявил об этом Кирби. Ну а гибель полусотни людей, по его словам, лишь недочет. И Пентагон, конечно, извиняется, но увольнять никого не будет. Это, по мнению Кирби, делает армию России ответственной, в отличие от российской, которая не хочет извиняться за постановочные зверства в Буче. То есть, если ты признаешь убийство мирных, невиновных, и готов обсуждать весь день этот цитата Кирби, то... В самих таких убийствах нет ничего плохого. И это не военное преступление. 50 человек убили, и ничего. Странную логику Пентагона не поняли даже американские репортеры.
Господин Кирби, вы выходите и спокойно говорите об авиаударе США по сирийскому Эль-Багузу в 2019 году. Но это не меняет факта, что тогда армия США убила десятки женщин и детей. Почему вы проводите параллель с действиями русских и при этом пытаетесь оправдать США?
Эй, постойте-ка. Я никого не пытаюсь оправдать. Разница в том, мы признаем, что мы, да, убили невиновных мирных жителей, женщин и детей в 2019 году в сирийском Эль-Багузе. Вы можете в любой момент ознакомиться с нашими заявлениями, они в свободном доступе. Мы признаем, что мы допускали ошибки, что мы убивали, что в ходе наших операций мы убивали невиновных.
Русские же всегда отмалчиваются и никогда не признают свою вину. Еще раз, я не отрицаю, что США убили мирных жителей в Эль-Багузе. Мы же прямо сейчас с вами об этом говорим. Да я весь день могу с вами это обсуждать. Можем обсуждать Эль-Багуз, сколько вам влезет. И тем не менее, я абсолютно не считаю неуместным говорить в данный момент о том, что творят русские на Украине. Я действительно считаю, что говорить об этом просто необходимо. Именно в этом заключается разница между ответственной современной армией и безответственной.
Но какой тогда смысл говорить об этом весь день, если никто тогда не понес ответственности?
Как же мы считаем, что мы ответственно поступили, когда все вам рассказали об Эль-Багузе? Вы спросите, почему же тогда никого не уволили? Да, тогда никого не уволили, но это не потому, что мы пытались спасти свои карьеры. Тогда просто не было необходимости возлагать на кого-то ответственность.
Бесподобные, лицемерные негодяи. Все подробности выхода азовцев из Азовстали очень скоро, сразу после рекламы. Срочные новости. Минобороны только что опубликовало новое видео со сдающимися в плен боевиками Азова. Кадры впечатляют. С Азовстали выходит целая группа украинских националистов. На кадрах видно, что многие боевики способны идти только на костылях. Еще один прыгает на одной ноге, держится за плечо товарища. Еще один использует импровизированный пост. Тяжело раненых выносят на носилках. Причем носилки предоставила сторона ДНР. Один из азовцев потерял глаз, у другого забинтована вся нижняя часть лица. Раненым окажут медицинскую помощь и уже оказывают ее в соответствии с международными конвенциями. Всех, кто покидает подземелье под Азовсталью, тщательно досматривают наши военные. Из сумок и рюкзаков достают содержимое. Тела боевиков осматривают на предмет нацистских татуировок. ДНР в населенном пункте Пески. За 8 лет украинские националисты превратили Пески в мощный укрепрайон, с территории которого безнаказанно обстреливают Донецк. Боевики обустраивали свои позиции в детских садах и школах, этого не скрывая. В перерывах между атаками на мирных жителей с удовольствием фотографируются в игровых комнатах и устраивают оголтелые пляски в школьных спортзалах. Также накануне Минобороны сообщили, что по городу Херсон, в котором нет сейчас никаких боевых действий, ВСУ наносят удар из реактивных систем залпового огня «Смерч» в отместку жителям города за поддержку Российской Федерации. Но отомстить не удалось. Все 10 реактивных снарядов были перехвачены нашими ПРО и ПВО. Противовоздушную оборону обеспечивает в том числе российские боевые расчеты ЗРК «Тор-М2У». Уникальные кадры работы наших зенитно-ракетных комплексов. Смотрите.
Мы с
столкнулись противодействием с ПУСБВ противника. Но боевая машина Торрен-2 позволяет отсечь эти помехи, обработать сигнал и отработать по воздушным целям в точности.
25-й, я первый.
Если он попадает в зону поражения нашей машины, то ему от нас не уйти.
25-й, я первый. Цель уничтожена, расход одна.
Попал. Наш противник обеспечен средствами беспилотных летательных аппаратов из других стран. Их очень здесь много, поэтому боевая работа идет каждый день, то есть пуски совершаем каждый день, и тем самым поражаем воздушную цель. Перемещаемся почти постоянно. В течение дня 5-6 раз перемещаемся по позиции. С момента начала специальной операции моя батарея поразила 98 воздушных целей. Из них есть и вертолеты, байрактары и беспилотные летательные аппараты различных типов.
Финляндия и Швеция официально подали заявку на вступление в НАТО. Постоянные представители двух стран при этой организации передали заявку лично в руки генсеку Альянса. Столтенберг назвал пополнение для НАТО историческим шагом, пообещал проработать все вопросы и прийти к быстрым выводам. В Финляндии отметили, что бегство в Североатлантический альянс выпуском тематического пива с говорящим названием «Отан», что в переводе с финского как «возьми пиво», а с французского как «НАТО». Исполнительный директор пивоварни намеревается отправить партию НАТО-пива в парламент, штаб оборонительных сил Финляндии и канцелярию президента. Но им совсем скоро могут понадобиться более крепкие напитки. На пути у финнов со шведами встала Турция. И Эрдоган, без чего согласия принятия новых членов альянса невозможно, якобы выдвинул список требований, которые США и партнеры должны удовлетворить, прежде чем получить согласие Турции на очередное расширение организации. В Госдепе шантаж президента Турции признавать пока отказывается.
Эрдоган сказал, что делегация Швеции и Финляндии не должны приезжать в Анкару, чтобы убедить ее одобрить их заявку на членство в НАТО. Я просто не понимаю, как вы достигнете консенсуса, когда Турция говорит им даже не приезжать.
Существует сильный консенсус в отношении принятия Финляндии и Швеции, если они решат присоединиться. И опять же, как вы слышали от секретаря, мы уверены, что сможем сохранить этот консенсус.
Требовала ли Турция что-либо от США в обмен на поддержку их предложений?
Опять же, мы не будем зачитывать личные разговоры. У госсекретаря была возможность встретиться с министром иностранных дел Чавушоглу в Берлине. У него будет возможность увидеться с ним в Нью-Йорке. Я уверен, что эти разговоры продолжатся.
Итак, сегодня, после вчерашнего выступления президента Эрдогана, вы уверены, что Турция не будет чинить препятствия на этом пути?
Наша оценка настроений среди наших союзников по НАТО и внутри Североатлантического союза не изменилась.
Вы отказались отвечать на вопрос, просит ли Турция что-нибудь у Соединенных Штатов, чтобы позволить Швеции и Финляндии присоединиться. Вы сказали, что это частные беседы. Но если Турция воспользуется этим моментом, чтобы получить то, что она хочет от членов НАТО, в обмен на одобрение присоединения этих двух стран, не создаст ли это опасный прецедент? И можете ли вы рассказать о предпринимаемых усилиях, направленных на то, чтобы не было создано прецедента?
Турция, конечно, не делала никаких конкретных запросов или просьб, так что я уважительно уклонюсь от вопроса по этим двум причинам. Но опять же, мы ведем эти разговоры между союзниками на двусторонней основе и в рамках Североатлантического альянса с 30 существующими союзниками по НАТО. Эти разговоры будут продолжаться.
Основываясь на вашем ответе, справедливо ли для нас предположить, что у вас все еще есть четкое понимание того, чего хочет Турция?
Турецкие официальные лица сделали публичные заявления. Я хотел бы отослать вас к этим публичным заявлениям, в том числе к некоторым заявлениям, которые уже упоминали здесь.
Но это ничего не проясняет, потому что заявление о том, что вы нам сказали, что в Берлине все турки были согласны, а затем вышел президент страны и сказал, что он не согласен.
Не мне решать, какова позиция турецкого правительства. Я оставлю...
Нет, но вопрос не в этом. Вы понимаете, какова турецкая позиция?
Я оставлю это правительству Турции, чтобы сформулировать...
Вам понятно?
Чтобы сформулировать свою позицию.
Байден тем временем осуждает расизм и называет боевиков с наполненной ненавистью душой террориста, который расстрелял чернокожих в городе Баффало. Боевиков Азова президент США почему-то, наоборот, вооружает. Точно таких же. Хотя они, как и американский стрелок, большие поклонники нацистской символики, в частности, черного солнца. Посмотрите на экран. Вот оно на груди террориста Пейтона Джендерна, который стрелял в Баффало. А вот тот же символ на эмблеме Азова, который в Америке отказываются считать неонацистским с некоторых пор. В 2015 году считали, приняли такой закон, сейчас нет. Впрочем, что бы ни думал Вашингтон и вообще коллективный Запад, спецоперация по денацификации Украины продолжается. Накануне, по официальным данным Минобороны, с территории Азовстали вышли и сложили оружие 694 боевика. Всего с 16 мая в плен сдались 959 украинских неонацистов.
Защищаем себе дорогу в плен. Ну и защищаем себе дорогу в жизни, потому что по-другому все закончилось бы для них совсем плохо.
Украинские боевики второй день продолжают выходить из Азовстали и сдаваться в плен.
Команды принимаются выполнять.
Накануне поток азовцев выходил из катакомб комбината практически весь день, до наступления темноты. У многих за спиной рюкзаки со спальниками и пенками.
В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика. В том числе 29 раненых.
В понедельник, по официальным данным Минобороны, оружие сложили 265 боевиков. По внешнему виду нацистов видно, что они измотанные, деморализованные. Осунувшиеся, грязные, небритые. Многие из них больше похожи на бездомных, чем на солдат. Одеты кто во что гораст, без шевронов и знаков отличия. Многие в гражданской одежде. На кадрах с коптера видно, что перед тем, как сложить оружие, бойцы нацбата выстраиваются в шеренгу. Получив разрешение от российских военных, начинают передвигаться группами по 5 человек. Каждая четверка несет носилки с тяжело раненым, который не может идти сам. Чтобы избежать провокаций, всех выходящих из Азовстали тщательно досматривают.
Это был пистолет. Сдали в грузовик.
После обыска боевиков нацбата сажают в автобусы для раненых. Там оборудованы специальные подвесные системы, носилки в три ряда. Всем пленным, которым нужна медицинская помощь, ее оказывают в соответствии с международными конвенциями. Тяжело раненых отвозят в больницу Новоазовска.
Вот сейчас видим, одна за другой кареты скорой помощи сменяются друг друга здесь, около центральной районной больницы города Новоазовска. Сюда доставляют раненых украинских военных, которых вывели с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.
Здоровых пленных отправляют в Еленовку на территорию ДНР. В СИЗО в Еленовке сбежавший советник сбежавшего же мэра Мариуполя Андрющенко называет концлагерем 21 века. В Киеве сдачу нацика в плен пытаются выдать за перемогу. Якобы это эвакуация и операция по спасению. Информагентство «Униан» восторженно рапортует, что героев из Мариуполя вывезли на автобусах. «Голос Америки» пишет, что азовцы выполнили свою задачу. Такого же мнения министр обороны Резников. Якобы только благодаря нацикам из Азовстали Путин до сих пор не захватил Киев.
Благодаря героизму гарнизона Мариуполя, в том числе и в Киеве, вот мы сейчас в Киеве разговариваем. Они этот приказ выполнили. У них теперь новый приказ – сберечь сейчас свои жизни.
За чудесное спасение боевиков с Азовстали Резников благодарит Эрдогана. Порошенко считает, что многое для этого сделали Красный Крест и генсек ООН Гутерриш. Совместно с другими экс-президентами Украины Ющенко и Кучмой Гетман сделал заявление на церемонии прощания с первым президентом страны Кравчуком, который, кстати, незадолго до смерти грозился убивать москалей из винтовки соратника Гитлера Геринга.
Это рушница. Коллекции Геринга.
Работа не закончена.
Работа не закончена. И сегодня нам всем необходимо объединиться для того, чтобы забрать из плена азовцев и всех украинских военных, всех пленных, которых держит в заложниках российский варварский агрессор. Все украинские герои должны быть возвращены из плена домой.
Победители Евровидения, украинская группа «Калуш», уверены, что эвакуировал всех с Азовстали Папа Римский и благодарит Франциска в соцсетях. Один из нациков, Дмитрий Казацкий, прославился тем, что исполнил их песню в заблокированном комбинате.
Стефания, маму, маму, Стефания.
Видео с пением азовца облетело западные СМИ, а то, что Казацкий выкладывал в соцсети фотографии футболки с нацистской символикой, готовил пиццу со свастикой, на Западе традиционно не заметили. Еще один азовец, боцман, рассказывает из Киева о невероятном героизме защитников Азовстали, которым приходилось пить техническую воду из батарей. Сам в это время прихлебывает нормальные напитки из кружки.
Как с водой? Есть источники воды? С питанием понятно, вы объяснили.
Ну, вода техническая есть, соответственно, если есть костер, ее можно прикипятить, пить.
Ну, пацаны, эти синие повязок, можно по ним стрелять?
Окей.
Перед провокацией киевского режима в Бучи боцман выложил видео, на котором нацисты обсуждали, что можно убивать всех без украинского опознавательного знака синих повязок. А Бучи вспомнил и Зеленский, который гастролировал на Каннском кинофестивале.
Вы видели, что российские военные сделали в маленьком городке Буча? Вы видели Мариуполь, видели Азовсталь. Конечно, мы продолжим сражаться, и у нас нет альтернативы, кроме как бороться за свободу. И мы обязаны победить в этой битве, и нам необходимо кино, которое обеспечит именно такой финал. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф перестал быть немым.
Азовстали, Мариуполь, украинский президент упомянул в Каннах лишь раз, и то вскользь. Зеленскому было интересней разглагольствовать о Чарли Чаплине и цитировать культовые киноленты. Зрители стендап украинского комика оценили. Советник Зеленского Арестович, который недавно жаловался на угрозы от родственников боевиков Азова, теперь предпочитает про Мариуполь вообще ничего не говорить.
У нас есть решение, которое заключается в том, что пока идет операция, мы не комментируем.
Не комментируем.
Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем
подставлять. Это довод сильный.
И будем оставлять ребят, девчат.
Основатель Азова Белецкий требует, чтобы пример с Арестовича брали и остальные украинцы. Боится, что люди поймут, что героическая спецоперация СБУ по спасению нациков на самом деле банальная сдача в плен. А третья страна о процедуре экстракшн, как они ее называли, в которую так просили боевики, Донецкая Народная Республика.
Главное сейчас не испортить своими домыслами, идеями, какими-либо инсайдами саму операцию по спасению бойцов.
Нынешняя главарь Азова Прокопенко в конце марта рассказал о невероятном героизме своих головорезов. Гарантировал, что боевиков деблокируют, и вообще они и сами готовы разгромить Россию в контратаке.
Мы верим и знаем то, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн, пусть это останется все под грифом секретно. Люди проявляют такой героизм, такое рвение, у них настолько сильная мотивация и сила духа для того, чтобы бороться и воевать дальше. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе.
Теперь Прокопенко рассказывает, что вовремя капитулировать — высшее проявление воинского мастерства. Месяц назад, комментируя сдачу в плен морпехов из 36-й бригады ВСУ в Мариуполе, глава Азова призывал не делать героев из тех, кто добровольно сложил оружие. То есть, по логике командира нацбата, боевики Азова теперь не герои, а просто трусы и дезертиры.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.
Слава Украине!
Сдача в плен — путь позора. Но выходят без шевронов, выходят без опознавательных знаков. Многие выходят в гражданской одежде. Понятно, что есть грехи, мягко говоря, за этими людьми, которые в подземельях Азовстали находятся уже больше месяца. И сдача в плен продолжается. Да, около 1000 уже вышло. И ждем еще. А об окончании операции по сдаче в плен или, если мы пользуемся украинской терминологией, спасение азовцев, инициированное Папой Римским.
Третью страну, то есть ДНР.
Продолжается. Прошу вас.
Ну, смотрите, мы прекрасно понимаем, что у окруженной группировки есть несколько выходов. Первый выход – это попытка прорваться. Они не раз это пробовали. Все это завершалось или пленением, или уничтожением. И эти возможности у них просто потеряны. Второй вариант – это полное уничтожение. Ну и третий вариант – это сдача в плен. И, в принципе, то, что выбран такой путь, он путь с точки зрения, ну, реальности очень правильный, да? Потому что, очевидно, там есть те, кто совершал преступления, есть те, кто участвовал в военной операции. Ну, возможно, они не были прямыми участниками, это должно разбираться следствием и так далее. Но в любом случае уничтожение – это гибель людей, причем с двух сторон. То решение, которое было принято, это решение, которое не является каким-то важным стратегическим, что бы ни говорил Запад, потому что очевидно, что и да, есть российские и донецко-луганские силы, которые блокировали, но основной театр действий проходит, ну, совершенно на другой территории, и никто никого сейчас не сдерживает и не мешает реализовывать поставленные цели спецоперации. Но это такая гуманитарная история, которая важна, в том числе важна для общественного мнения, я уверен, и Украины, потому что эти жены и тех бойцов Азова или других подразделений, которые там находятся, они действительно, для них вопрос судьбы своих близких важнее всяких разговоров Зеленского. Потому что если бы была хоть какая-то возможность продолжать из них сделать уничтоженных, но героев, конечно, Зеленский и западные СМИ это максимально воспользовались. Потому что на Украине объективно вот эта вот негативная ситуация по отношению к власти, она будет складываться из разных точек. Из ситуации в Азове, из действительно активной деятельности, в том числе и российских ВКС, в том числе и по западным областям, по складам, с сосредоточением техники. Мы прекрасно знаем, что бы ни говорили украинские СМИ, с тяжелейшей ситуацией, связанной с бензином и топливом, когда там в Киеве очереди по 5 часов, когда там по 5-7 литров отпускают.
По страшным ценам абсолютно.
Да-да-да.
Там по 90 гривен.
Да.
Это примерно 200 с лишним рублей за литр бензина.
Конечно.
На секунду.
Это тоже колоссальная проблема. Вот эта вот ситуация с зерном, которая подается как благо для Украины, мы же понимаем, очевидно, что это ограбление Украины, и действительно возможность с тем, что страна столкнется с голодом. То есть это все выстраивается в единую такую систему, которая вызывает и будет чем дальше, тем больше вызывать отторжение. Потому что когда бомбили и обстреливали Донецк, вроде бы казалось для большей части жителей,
это где-то
что
там.
Где-то там это не касается. Поэтому еще раз настаиваю. Вот сейчас сказали, что опять нанесен по Херсону удар. По мирным жителям нам надо четко понимать.
Там военных-то нет, там полиция
конечно,
стоит.
Конечно, да. Любой удар по мирным жителям по территории Донецка, Херсона должен получать ответ по инфраструктурным объектам на западе Украины, Львов, Тернополь, Ивано-Франковск и так далее, в разы превышающий, но по инфраструктуре, чтобы чувствовали, что любая попытка убить мирных граждан будет получать ответ, от которого будут страдать экономические проблемы. С другой стороны, мы же понимаем, для чего это все делается. Они не хотят, чтобы на этих территориях была налажена мирная жизнь, чтобы началось восстановление, оно уже началось, и в Мариуполе, вы знаете, в части свет включили. Создаются администрации военно-гражданские. То есть регионы, я уверен, что и с точки зрения восстановительных работ многих, и вопросы сельского хозяйства, они все будут очень оперативно, быстро решаться, и будет альтернатива. Будет показатель того, что Россия, ДНР, ЛНР могут даже в таких условиях восстанавливать мирную жизнь. Это очень важно для этих территорий.
Но уже, в принципе, мы видим, что некоторые регионы берут себе в подопечные регионы в ДНР и ЛНР. Конечно. Да, кто, какой регион будет заниматься помощью как гуманитарный, так и в восстановлении.
Закрепление регионов, отправка специалистов, техников. Я знаю, что из местных жителей многие уже с удовольствием откликаются, формируются бригады для восстановления коммуникаций и так далее, и так далее. Это большая работа, и мы эту работу обязательно сдюжим и покажем, и восстановим. Но наряду с тем, что происходит в экономическом плане на Украине, им надо постоянно максимально сеять хаос и создавать точки напряжения. Очень важный вопрос, стратегический вопрос, об этом тоже шла информация. Мы прекрасно понимаем, даже после завершения спецоперации, мир входит в такую фазу, в котором гонка вооружений, укрепление ВПК – это уже данность времени. Потому что сейчас, очевидно, для России мы столкнулись с коллективным Западом. Теперь с большой долей вероятности сухопутная граница с НАТО, она увеличится в два раза, требуются определенные задачи. Ну и Запад, конечно, западный ВПК, в первую очередь американский, это главный лоббист американской политики. Но нам надо что посмотреть? Ведь это не просто разработки. Это самые главные разработки на будущее, фундаментальные разработки, поддержка фундаментальной науки, мозги. Те люди, которые будут осуществлять, в том числе вот сохранение этого баланса на десятилетия, очевидно. Поэтому как раз одна из важнейших задач сейчас, несмотря на проведение спецопераций, несмотря на задачи восстановления Донбасса, там, Херсонской области и так далее, многое сделать стратегически на будущее. Вклад в фундаментальную науку, новые разработки, поддержка ученых. Возможно, даже возвращение, а сейчас уже многие видят и понимают, что жизнь на Западе не сладка для русского человека, возвращение, поддержка и так далее, потому что сейчас формируется фундамент на десятилетия. И мы должны, в том числе за счет нашей базы, возможностей мозгов, конечно, Запад в этом плане опередить, такая возможность есть. Но надо заниматься фундаментальной наукой и образованием, ну и, конечно, восстанавливать те территории, которые сейчас требуют этого.
Когда пойдет гонка вооружений, она, очевидно, уже началась, и нам придется волей-неволей в ней участвовать. Конечно, дело не в объемах. Мы за объемами западными никогда в жизни не угонимся. Никогда. Они вон собрались и на 85 миллиардов долларов перечислили там Украине, не Украине, какая разница, да, они взяли и собрали 85 миллиардов долларов за очень короткий срок, за 2 месяца, на борьбу с нами. Понятно, больше не на Украине, а борьбе. На борьбу с нами. То есть дело не в объемах, дело в эффективности тех систем, которые производят. Дело в кадрах в том числе. И здесь, в принципе, новости такие вот, которые отдаленно могут нас порадовать, мне кажется, все-таки иногда поступают. Накануне Максуд Шадаев министр цифрового развития, сообщил, что из тех, кто уехал вот сейчас, да, уезжали же и специалисты, не просто там, вот как принято у нас говорить, да, там не согласны, просто люди не могли здесь, например, там, работая в иностранных компаниях, переводить деньги, получать зарплату, что-то еще. 80% уже вернулись. По сим-картам отслеживает государство. 80%. То есть в этом смысле, конечно, надо и дальше возвращать именно специалистов. Это ключевое, это очень важно. Сергей Зенин с нами на прямой связи, наш военкор. Давайте перенесемся на линию фронта, фактически в боевой УАЗик с тактическим знаком Z. И у Сергея тоже сменился, как видим, тактический знак, да, был O еще пару недель назад, теперь Z. Что происходит на вашем направлении? Слушаем вас, Сергей.
Ну да, я же Зенин все-таки. УАЗик, да, действительно тактический. Тигр у нас был, но он ушел участвовать непосредственно в боевых действиях с десантом. Ребята там сейчас топят жестко в районе Камышевахи. Идут ожесточенные бои. Почему такие? Потому что сильно укрепились они там. Артиллерия работает, авиация работает. Покажем через какое-то время, я думаю, режиссеры покажут эту картинку. Мы снимали их буквально, просто хотел по брюху погладить наш Су-25, который шел работать туда, уничтожать противника. И вернулись в том же составе, мы их наблюдали. Молодцы ребята. Ну, я вам скажу так, что Попасное было тихое место буквально 3 дня назад. Все было в порядке, армия уже отошла оттуда, то есть можно было уже начать что-то восстанавливать, какие-то дороги там, что-то убирать, все это железо разбитое. Вот, но, к сожалению, украинская армия решила отомстить и стала наносить удары прямо по городу, по пустому городу. И, к несчастью, получилось так, как для наших бойцов, пакет града прилетел в храм, был просто задет осколками до этого, и храм выгорел полностью изнутри. Не знаю, зачем они это делают, не знаю, зачем они продолжают утюжить уже мирную Попасную, где нет никого. Войска прошли через нее, заняли свои позиции и сейчас работают в районе Камышевахи. Понятно, что возьмут эту Камышеваху в ближайшие несколько дней. Понятно, что дальше Лисичанск, его тоже возьмут. Понятно, что выдвинемся на плацдармы украинские, на соприкосновение с украинскими плацдармами в районе Славянска. Когда это будет, пока сказать сложно. Но вот эти два этапа, я думаю, мы с честью и достаточно быстро пройдем.
Британская разведка, Сергей, утверждает, что замедлилось наступление. Ну, мы часто слышим, да, остановилось, замедлилось. Что существенных успехов добиться российской армии не удалось. Идет перегруппировка, идет пополнение новых запасов, техники и так далее. То есть что наступление это фактически и нет. Вы вперед двигаетесь или вы на месте стоите?
Вы знаете, мне кажется, британская разведка сейчас работает в паре с британскими знаменитыми учеными. Ну, это, конечно, перегруппировка это нормально абсолютно. Подходят новые части, новые соединения. Их ниоткуда не перебрасывают. Заходят свежие силы со стороны России. Да, подтянули десант. Большое количество ребят, которые готовы и рвутся в бой. Перебросили единственное кого. Из-под Мариуполя перебросили полк номер 1 имени Ахмата Хаджи Кадырова. Вот эти ребята, которые прошли горнило войны в Мариуполе, сейчас здесь. И им очень хочется двигаться дальше. Потому что, конечно, у них были и раненые, конечно, они несли потери. И традиционно хочется отомстить врагу за то, что он там совершил. Что же касается остальных частей, ну, ЛНР, понятно, они тоже подтянули своих ребят. Что же касается остальных частей, то они абсолютно свежие, мобильные и готовы выдвигаться. И выдвигаются. В Камышевахе прямо сейчас идут бои. Вот прямо сейчас, в эти минуты. Город будет взят в ближайшее время. Населенный пункт.
Спасибо вам большое. Сергей Зенин, наш военкор, был с нами на прямой связи. С линии фронта, фактически. Еще раз большое спасибо. И удачи. Прошу вас.
Ну, у украинской пропаганды все время одна и та же задача. Как успехи России преподнести как неудачи России. Ну и, соответственно, сказать, что это у них все развивается успешно. Вот смотрите, сдача, которая началась, и мы надеемся продолжится в Азовстале, Ну, очевидно, что сдаются самые мотивированные, самые такие отпетые, отмороженные, если можно так выразиться, части украинской армии. Ну, безусловный успех. Успех безусловный. Но украинская пропаганда использует один из таких способов, который вы сегодня озвучили. Мол, российское общественное мнение хотело бы тотального уничтожения тех, кто сидел в Азове. И поэтому их сдача в плен – это не плюс, а минус. Вот здесь хочется отдельно отметить. Русские не кровожадные, и российское общественное мнение, оно не кровожадное. Оно хочет только одного – оно хочет справедливости. Что такое справедливость в отношении боевиков Азова? Это гибель в бою, если враг не сдается. Но если он сдался, ему гарантируется жизнь. И президент отдельно для вот этих азовцев подчеркнул, что это, безусловно, касается их тоже. Если враг сдался, если он раненый, его надо вылечить. Его нужно отправить в госпиталь для того, чтобы потом был над ним суд. Мне кажется, что теперь уже можно говорить, что Донецкий открытый процесс над теми, кто совершил преступление, безусловно, будет. В Донецке, в оперном театре, открытый, где придут журналисты, где будет возможность, естественно, защищаться у тех, кто там обвиняется. Это обязательно будет. Теперь, что хотелось бы сказать по поводу даты их сдачи. Очень много украинская пропаганда и английские те же самые спецслужбы говорили о том, что Россия якобы спешит к 9 мая что-то сделать. Я абсолютно убежден, что начитавшись, накрутившись своей собственной пропаганды, они получали указание ни в коем случае не сдаваться к 9 мая. Если бы речь шла о каком-то другом месяце, они бы сдались уже давным-давно. Обратите внимание, после 9 мая прошло совсем немного времени, чуть больше недели, и они начали сдаваться. То есть Киеву было принципиально, чтобы сдача не состоялась к 9 мая, ну и чтобы дать возможность еще раз обратиться к международной общественности на конкурсе Евровидения. Они все это сделали, после чего военнослужащие начали сдаваться. Потому что они поняли, что они своему руководству нужны мертвые. И уже теперь украинская пропаганда пытается из этого всего вылепить какой-то образ героя, используя вот такие странные термины. Эвакуация, еще что-то.
Сдача там очень четкое ощущение, конечно, что в Киеве не знали о том, что произойдет. Что именно для Зеленского происходящая сдача пленная была абсолютно неожиданностью.
Конечно. И поэтому такие термины. Сдача в плен. Сдача в плен. Вот в порядке дружеской критики. Один из корреспондентов, который был в сюжете, он тоже использовал такой термин «эвакуация». Мы должны называть вещи своими именами. Раненые боевики сдались в плен. Все. Боевики сдались в плен. Среди них раненые, женщины, здоровые и так далее. Никаких других терминов, чтобы не было возможности вот так вот в информационном поле выкручивать ситуацию. Отдельно хотелось бы отметить вопрос, ответ на который мы ждем уже очень давно. Где представители дружественных украинскому режиму государств? Где натовские кураторы? Вот за этой сдачей не нужно и нельзя ни в коем случае забыть тот вопрос, ответ на который мы действительно ждем. Когда они оттуда выйдут? Или их там пристрелят те азовцы, которые еще не вышли? Ждем, что называется. Помните, как в знаменитом советском фильме «А теперь горбатый»?
Но мы не знаем, на самом деле, есть ли среди тех, кто сдался, наемники. Хотя видим по картинке, так скажем, по внешним признакам, что есть люди с шевронами, например, британского флага. Едва ли просто так азовец, вот посмотрите, да, нацепил на себя британский флаг. Еще раз, спекулировать не будем, дождемся официальной информации. Понятно, что сейчас идет большая, деликатная работа на самом деле. И мы очень скоро узнаем, есть ли там эти инструкторы, были ли они там. Может быть, с ними что-то сделали, что они там делали и так далее. Но процесс на данный момент не завершен. Давайте послушаем Скотта Риттера. Он, в принципе, для Запада понятным языком рассказывает, что происходит. Но жалко только, что он такой один. А потом продолжите.
Реальность заключается в том, что не нужно сильно напрягать воображение, чтобы представить защищающийся Мариуполь и Азовсталь героями и использовать это как лозунг. Это битва восприятия с реальностью. Восприятие этой эвакуации предполагает, что имели место переговоры и что Киев одержал в них верх и смог успешно вызволить защитников Мариуполя из русского хвата. И я понимаю, почему они это так представляют. Потому что в противном случае пришлось бы говорить, что это была отчаянная мольба о пощаде. Единственная причина, по которой защитники Мариуполя сегодня живы, это гуманитарная натура России. Украина этого признать не может. Это будет равносильно признать поражение.
Гуманитарная натура России. Этого стесняться не надо. Это наше преимущество, наоборот.
Конечно. Теперь хотелось бы несколько слов сказать по поводу того сюжета, который прошел, о том, как Борис Джонсон на военном заводе говорит о рабочих местах. То есть это такая, на самом деле, небольшая картинка. Один завод, один Борис Джонсон. Но перед нами система, принцип, как англосаксы раскручивают, восстанавливают и накачивают свою экономику. Ведь каким образом Соединенные Штаты Америки стали сверхдержавой в ходе Второй мировой войны? Они запустили программу масштабного производства вооружений. Американская армия очень сильно выросла за период Второй мировой войны, и Америка стала производить огромное количество оружия, в том числе система ленд-лиза, которую они запустили. Они запустили с двумя целями. Первое, чтобы русские и немцы тогда, чтобы борьба продолжалась. Сейчас, чтобы русские продолжали воевать с русскими. И второе, все эти деньги идут в американскую военно-промышленную машину, которая таким образом наращивает производство, эти деньги идут в американскую экономику. В Британии все чуть-чуть поскромнее, но принцип тот же самый. То есть мы можем говорить, что они оказывают военную помощь Киеву, с одной стороны, для того, чтобы конфликт затягивался, продолжался, в надежде ослабить Россию, но тем самым, и в этом, ну, если хотите, циничность ситуации, они раскручивают, восстанавливают и усиливают свою собственную экономику. Вот это хорошо бы донести до каждого украинского гражданина.
Прошу вас.
Да. Ну, вы знаете, я рассматриваю Мариуполь все-таки как маленький Сталинград. Вот как бы там ни говорили, на мой взгляд, это вот то же самое. Если как только мы освободим Донбасс, это уже можно будет говорить о Курской дуге, то есть коренной перелом фактически по разгрому киевского режима, который, собственно говоря, ведет войну даже с собственным народом. Но я бы еще хотел здесь вспомнить одну историю. В начале 2000-х вышел документальный фильм немецкий. Он называется «Сталинград. Немецкий взгляд». Снят для немцев, про немцев и с участием вот ветеранов войны, которые воевали в Сталинграде. Даже эсэсовцы там участвуют, бывшие эсэсовцы. И вот эсэсовец рассказывает, когда нас взяли в плен в Сталинграде, мы рассчитывали, что нас тут же убьют за все зверства, которые мы натворили. Но, говорит, отношение было человеческое. Я сейчас, времена этого плена, вспоминаю как лучшие времена в своей жизни. Вот этим мы отличаемся. Мы могли бы, вот они вышли, мы могли бы какую-нибудь подлость сделать, расстрелять, еще что-то там. Посмотрите, какое отношение. Посмотрите, кормим, поим, лечим и, собственно говоря, предоставляем медицинскую помощь. Это достаточно, ну, в традициях просто нашей армии.
Слушайте, ну, мы соблюдаем международные конвенции. Да? Мы соблюдаем конвенции, мы действуем по правилам. То есть, конечно, это дает нам огромные преимущества. Потому что мы всегда действуем по правилам, даже когда этих правил нет.
А вот здесь вот американцев нам показывали. Ведь там же был трибунал ООН, обращение в трибунал ООН в связи с бомбардировками мирного населения. Вы знаете, что американцы сказали судьям трибунала? Если вы только откроете дело, мы вас лишим виз и выгоним с нашей территории. Все. Вопрос был закрыт, больше никто не поднимает вообще такую проблему, как участие американцев в военных преступлениях на территориях других государств. Вот, пожалуйста, подход Соединенных Штатов Америки. Но здесь вот еще такая тема интересная была показана, НЛО. Значит, когда поднимается эта тема НЛО Пентагоном? Когда у них идут очень серьезные разработки и появляется прорыв. Я помню, когда они создавали F-117 Nighthawk, ночной охотник, это первый стелс, который был создан, потом использовался в Югославии, где его избили, такой самолет. Так вот, соответственно, когда они делали эти разработки, они тоже подняли шум с НЛО, потому что самолет проходит испытания, Его засекают, фотографируют, и для того, чтобы скрыть, они преподносят это как будто вот испытание китайскими, русскими, своего новейшего...
Вы правы, абсолютно. Они не скрывают, что накануне произвели испытание гиперзвуковой ракеты.
Вот у них идет еще разработка «Авроры», проект «Аврора», гиперзвуковой самолет. Бомбардировщик, который должен, в общем-то, ну, достаточно там с колоссальной скоростью преодолевать расстояние там в 10-15 тысяч километров. И есть подозрение, что вот под «Аврору» они маскируют вот эту вот историю с НЛО. Теперь я бы хотел обратить внимание на те кадры, которые показывали здесь в отношении нашей новой техники. У меня, во всяком случае, вот эти Су-30, Су-35. Самолеты с управляемым вектором тяги. Мы видим вот на Максах, на салонах и так далее те фигуры высшего пилотажа, которые они делают, ну и якобы, ну вот делают и делают. На самом деле это колоссальное преимущество в бою. Наши самолеты не заходят в зону действия в первую очередь ПЗРК, потому что обычных зенитно-ракетных комплексов почти не осталось. Применяют ракеты, но если вдруг какая-то засада использован ПЗРК, летчику легко совершить противоракетный маневр. Есть специальный маневр противоракетный, он достаточно эффективен. Помимо отстрела тепловых ловушек, там определенные действия совершает пилот с большими перегрузками, правда. Но они почти 100% могут спасти и летчика, и машину от поражения. Вот это вот очень важный момент. Вот этот вот комплекс БУК показали, нас показали ТОР-М2У. Потрясающая машина, я могу сказать. В свое время мне приходилось работать на более ранних, конечно, моделях, вот как раз оснащенных телевизионным оптическим визиром. То есть, когда ты даже не включаешь станцию, никто тебя не может обнаружить, засечь. Ты просто в телевизионном режиме находишь цель, берешь перекрестие, производишь пуск ракеты, и только когда пошли команды, у летчика срабатывает там... информация о том, что по нему стреляют, но уже поздно, как правило. Вот эти торы, а здесь я обратил внимание еще, нет триплексов. То есть это вот толстое стекло бронированное у механика, водителя, а уже стоят в виде камеры, экраны. Почему? Снайпер стреляет по триплексу, все, машина остановилась, ее надо отправлять в ремонт. Всего-навсего от одного выстрела. Здесь этого нет. Видеокамеры, мониторы и самое интересное, ракета. Вот у этих комплексов ракета настолько точная, что в Сирии было немало случаев, когда она поражала цель, вот, а цель какая? Реактивный снаряд системы залпового огня, непосредственно путем прямого попадания. То есть hit to kill, то, что американцы называют.
То есть не пуля, рядом пуля. Взрывается, а именно попадает.
Прям вот точно, да. Но она подрывается, потому что там радиовзрыватель стоит, есть осколочно-фугасная часть боевая, но все равно. Это вообще техника уникальная. У американцев такой нет. Это я однозначно заявляю. И мы то, что вот нам сейчас показали, это действительно такая информация, которая года два назад, а может и год назад, была бы совсекретной, и никто бы нам не дал посмотреть эти репортажи.
Но сейчас надо признать, что приходит новейшая техника на фронт, и показали уже колонну терминаторов. Посмотрим, как они покажут себя в бою, эти новейшие действительно машины. И новейшие танки Т-90, прорыв. Тоже Урал-вагонзавод, прорыв отправил, тоже в бой, прямо вот с завода в бой.
Терминатор тоже, две пушки 30-миллиметровых, они вообще-то танк в борт пробивают, могут пробить в состоянии. Теперь противотанковая ракета, атака. Пулемет 7,62 мм. То есть это, в общем-то, система, которая универсальная для поддержки действительно вот в боевых действиях танков. Она крайне необходима. Я думаю, что это будет действительно, во всяком случае, пойдет к нам на вооружение. Ну и еще раз вот я бы хотел вернуться к Мариуполю, вообще к системе вот ведения боевых действий. Все-таки мы, вот я считаю, это моя личная точка зрения, но мы выбрали два очень грамотных подхода. Первый подход – бесконтактная война, когда мы бьем противника, коммуникации бьем, склады бьем, учебные центры, уничтожаем казармы с этими людьми, где там спецназ готовят за натовцы и так далее. Потому что натовские инструктора есть на территории Украины. Это первый момент. А второй момент – это вот постепенное выдавливание и блокирование непосредственно на Донецке вот этой вот группировки ВСУ. Почему британцы сказали, что мы приостановили наступление? 16 тысяч. Северодонецк, Лисичанск. Нам их надо держать в котле, рассекать и уничтожать.
Ну, там полный набор, что у нас моральный дух упал, да. Что людей не ротируют, новые силы не приходят, хотя мы каждый день видим даже в открытых источниках картинки ротации и новой техники.
Это приемы психологической войны, конечно. Мы к ним должны относиться абсолютно, абсолютно спокойно. И вот мне еще бросилось в глаза, девушки выходили, помните, мешок US Army написано, она несет вещи. Это говорит о том, что американцы помогали вот группировке, которая находится в Мариуполе, ну, колоссально. Но несмотря на это, группировка полностью уничтожена. Ведь если посмотреть вот ту территорию на карте, которую вот демонстрировали нам, ну, вообще-то это сопоставимо, я уже думаю, между Великобританией по площади и Францией. Вот это все освобожденное. Мы просто, а на это не обращаем внимания. Нам хочется все проглотить. А все это, достаточно, это практически ну, несколько европейских стран вместе взято. А вот те результаты, которые мы наблюдаем, это, конечно, результаты, на мой взгляд, вполне успешные. Ну, и мне кажется, все-таки в нашем генеральном штабе находятся, да и в Министерстве обороны, вполне компетентные люди. Те люди, которые получили боевой опыт в Сирии, они прекрасно понимают, как проводить боевые операции. Не на словах, не по книгам, не по каким-то инструкциям. Они сами этим занимались в тяжелейших условиях, с тяжелейшим идеологически мотивированным противником. И я так понимаю, что вот если мы сейчас выбрали такой путь ведения и такую стратегию ведения боевых действий, ну она, наверное, оправдана и построена на том опыте, который уже наши вооруженные силы получили в последнее время вот, при ведении боевых действий на Ближнем Востоке. Ну и еще вот я здесь говорил о
ТОРе. Пожалуйста.
Да, о ТОРе. Там как раз показывали два значка, и речь шла, две звездочки, речь шла о Байрактарах. Так вот, вообще в общей сложности до 90 байрактаров сбито нашими разными системами противовоздушной обороны за время
ведения. Но они еще не заканчиваются.
Да, и ну, Турция поставляет их, да. Но интересное письмо сегодня появилось. Я не знаю, может быть, это фальшивка, но якобы на Украине появилась такая информация, что офис Зеленского дал команду, соответственно, главнокомандующему Украины придержать эти байрактары не в силу
вот
того,
это письмо,
что... Да, да, не в силу того, что
антиреклама.
Они... Ну, может быть, здесь, я говорю, здесь может быть и фальшивка этого, в этом письме. Но факт то, что действительно Байрактаропад, я бы его так назвал, сбивает все, что может сбивать с воздушной цели. В данном случае на Украине это все работает, и Байрактары уничтожаются великолепно.
Еще просто никогда не шла война, в которой действительно беспилотники применялись против сил, располагающих совершенной современной системой ПВО и ПРО. Давайте CNN посмотрим про беспилотники.
Это подразделение получило подкрепление молодых украинских любителей видеоигр.
У нас группа, состоящая из 8 человек. Я человек, который управляет дроном. Еще у нас есть командир и команда, которая меня охраняет, которая наблюдает из-за кустов, чтобы меня не убили.
Пока вы управляете дроном?
Да, да.
Они, по сути, вас прикрывают?
Да, да.
Это карта Влада Демченко, городка Новый Быков, где они расположены. Он составил ее благодаря дрону. Вы можете увидеть, как красным отмечена цель за целью. Что происходит потом?
Мы работаем над картой целью, расставляем приоритеты шаг за шагом. Потом? Довольно-таки весело, если честно.
Влад говорит, что есть американский дрон, который русские не могут отслеживать. Он хочет еще больше таких.
Это забавно, но большинство парней, которые управляют дронами, просто молодые ботаники, которые играют в видеоигры. Если они молодые, 18-летние парни, никто их не пошлет освобождать деревни, но они могут делать работу, сидя в 5 километрах оттуда. И просто, это как развлечение для них.
Вот именно, что это как развлечение, но на самом-то деле... Корреспонденты, пропагандисты CNN-овские все понимают. Там даже в титре было написано, что дроны помогают убивать русских. Help to kill Russians. Пожалуйста.
Я хотел бы сначала вот тоже обратить внимание на кадры с оператами Тора. Надо очень внимательно людям всегда слушать и делать выводы из того, что говорят военные. Просто военные, они же не писатели, а как бы их, у них другая задача. Вот крошечный фрагмент, когда он говорит, что наша работа, а их работа в этом моменте, сбить те ракеты, скорее всего, смерч, которые летят по мирным, нам создают рэбовские помехи. Да. Мы очень часто говорили, не думая об этом, что там пьяные украинцы палят, не знают куда. Нет. Вот эта одна фраза наших ребят говорит о том, осознанно, смерчем и, возможно, с кассетными припасами они бьют по мирным. Абсолютно осознанно. Никаких там пьяных нет укропов. Это стратегия такая, подтвержденная, кстати, и мирным. Как только они отходят, они отрубают территорию от всего, от электричества, от воды, они вывозят документацию. То есть все, чужая земля. Эти люди для них ничто. И, значит, по поводу Мариуполя. Я уже писал у себя в телеграм-канале, там подробности. Это, конечно, огромная победа наша. Причем на неочевидном, на символическом фронте. Что очень важно, потому что, заметьте, Киев ведет виртуальную войну. Мы же это видели с первого дня. Ну, мы ее медийной называем, информационной. На самом деле это виртуальная символическая война. И они допустили огромную ошибку. Не те книжки читали, не те фильмы смотрели. Я вот напомню фильм «Хвост виляет собакой». В той войне, в виртуальной войне, можно виртуально выиграть, потому что ее нет. Но нельзя виртуальную выиграть в реальной войне, потому что решается все здесь, решается на земле. И они сами, исходя из законов виртуальной войны, накачали Азовсталь символически. Это уже для всего мира античные герои, вот они, античные герои. Боги украинские спустились на европейскую землю. Это они сами сделали. Они сами создали условия своего символического поражения. И вот конец их символу. Символ разбит, упал, осколки собрать обратно нельзя. То есть это технологическая ошибка Киева. Но Зеленский по-другому не может. Это следующий этап после Порошенко. Порошенко с досками ездил, с железками пробитыми, с паспортами. А этот просто видосы пишет. И победы на символическом уровне для нас в том числе невероятно важны. Но надо не соревноваться с ними в медийных историях.
Конечно.
Надо реально на земле спокойно, медленно, уверенно подрывать те основы, на которых они создают свои мифы. Вот и конец одному мифу. И еще одно важное. В отношении людей, которые выходят сейчас, видите, я говорю людей, с Азовстали, во-первых, надо не забывать, что первыми выходили ВСУшники. Я не исключаю, что азовцы еще и не выходили, они только еще пойдут. Можно по-разному к ним относиться. У меня к ним интерес лично, как к объекту исследования. Мы должны, ну, это будет, конечно, в материалах уголовных дел, и я надеюсь, что исследователи получат доступ к этому после окончания расследования судебных процессов. Это очень важно, потому что это, вот то, что мы видим, это идеологическая торпеда, которую создали против нас. И мы должны ее понимать. Мы должны понимать, как они думают, какие у них в голове образы, принципы мотивации. Потому что это, я убежден, не последняя история. Они сначала опробовали понятный для них инструмент этнический национализм на Украине. А он не сработал по одной простой причине. Слишком много русского языка. Слишком. И тогда они довинтили...
Так они сами-то говорят на русском.
Тогда они довинтили и превратили из этнического националиста их реально в нацистов. Это торпеда против нас. Не получится здесь, смотрите, уже Латвия. Я уверен, будет в Скандинавии созданы такие организации. На самом деле этому...
Создавать ничего не придется, там все это было, в вас создано.
Естественно, да. Это надо опять же разбудить и вооружить. Но Азов, батальон, полк, организация Азов, запрещенная у нас, надеюсь, которая будет признана террористической, должна стать предметом изучения, потому что история идет от СС и АННРБ. Мы и тех-то до конца не доизучали. Это то, что должно помочь нашим военным понимать, какой противник перед ними стоит. И тогда легче будет его побеждать.
Мы скоро вернемся.
Уникальные кадры уничтожения целой батареи американских хваленых 155-миллиметровых гаубиц М-Портвейн или М-777, тех самых, которые Пентагон отправил на Украину в количестве 90 штук, денацифицированных. Кадры с беспилотника в районе села Подгорное в ДНР. По гаубицам наносят удары из ракетных систем залпового огня. А на этих кадрах по М-777 нанес удар еще и наш уникальный беспилотник «Камикадзе Куб» разработки концерна Калашникова, который ранее уже опробовали в сирийском Идлибе, теперь вовсю используют против украинских боевиков. Интересно другое. Из-за этих американских гаубиц, которые вот так вот легко и непринужденно уничтожаются на Украине, в США прям вот разгорается настоящий коррупционный скандал. В Конгрессе помощь Киеву назвали отмыванием денег. Справедливо назвали. Об этом прямо заявила республиканка Марджори Грин. Она обвинила в коррупции всех своих коллег. По ее словам, бюджетные средства, то есть налоги простых американцев, конгрессмены проводят через НКО своих друзей и родственников, после чего лишь малая часть отправляется на Украину. То есть чистая схема по отмыву денег, прачечная. Ну и в свете рекордных 40 миллиардов долларов, которые Байден пообещал Зеленскому, вопрос, конечно, невероятно актуален. Как и вот это вот изображение на ваших экранах. Байден сидит в прачечной стиральной машине, в которой заполнены деньгами. Давайте послушаем бывшего члена американского конгресса, госпожу Габбард. У нее тоже есть что сказать правительству США.
Мы все спрашиваем этих лидеров в Вашингтоне, к чему такая спешка? Почему главы обеих политических партий так спешат с этим законопроектом и не дают возможность американскому народу ознакомиться с тем, что там написано, и проанализировать, какие издержки мы понесем в итоге? Не только сейчас с этим законопроектом, но и со следующими пакетами помощи в 40 миллиардов или сколько миллиардов они еще попросят. А потом еще раз и еще и еще. Дело в том, что нет сейчас никакой сиюминутной угрозы безопасности и свободе США, которая бы исходила от России. И даже в долгосрочной перспективе отсутствует возможность вторжения России в Швецию или Финляндию. Что мы знаем, так это то, что администрация Байдена не предоставила четких целей в этой войне. Они не сказали, что будет означать победу. Поэтому без целеполагания конца этому будет не видно. Мы можем посмотреть на Афганистан или Ирак, как на последние примеры того, что происходит, когда у вас нет четких целей.
В Мариуполе продолжается процесс пленения неонацистов батальона «Азов». Пресс-секретарь президента Песков только что прокомментировал попытки Киева представить сдачу боевиков в плен как эвакуацию. Цитата. «Трактовка однозначная, они сдаются в плен», — сказал Песков. Только что Минобороны опубликовал еще и новое видео с пленными. Смотрим. Катакомбы Мариупольской Азовстали за последние сутки покинули, сдались в плен 694 боевика, заявил генерал-майор Коношенков. Всего же за два дня 959 неонацистов, из них 80 раненых, 51 ранен тяжело. Им оказывают помощь в больнице в Азовске, ДНР.
Себе дорогу жизни, потому что по-другому все закончилось бы для них совсем плохо.
Украинские боевики второй день продолжают выходить из Азовстали и сдаваться в плен.
Команды принимают и выполняют.
Накануне поток азовцев выходил из катакомб комбината практически весь день. до наступления темноты. У многих за спиной рюкзаки со спальниками и пенками.
В Мариуполе заблокированные на заводе «Азовсталь» боевики националистического подразделения «Азов» и украинские военнослужащие продолжали сдаваться в плен. За прошедшие сутки сложили оружие и сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых.
В понедельник, по официальным данным Минобороны, оружие сложили 265 боевиков. По внешнему виду нацистов видно, что они измотаны и деморализованы. Осунувшиеся, грязные и небритые, многие из них больше похожи на бездомных, чем на солдат. Одеты кто во что гораст, без шевронов и знаков отличия. Многие в гражданской одежде. На кадрах с коптера видно, что перед тем, как сложить оружие, бойцы нацбата выстраиваются в шеренгу. Получив разрешение от российских военных, начинают передвигаться группами по 5 человек. Каждая четверка несет носилки с тяжело раненым, который не может идти сам. Чтобы избежать провокаций, всех выходящих из Азовстали тщательно досматривают.
Это был пистолет. Сдали в грузовик.
После обыска боевиков нацбата сажают в автобусы для раненых. Там оборудованы специальные подвесные системы, носилки в три ряда. Всем пленным, которым нужна медицинская помощь, ее оказывают в соответствии с международными конвенциями. Тяжело раненых отвозят в больницу Новоазовска.
Вот сейчас видим, одна за другой кареты скорой помощи сменяются друг друга здесь, около центральной районной больницы города Новоазовска. Сюда доставляют раненых украинских военных, которых вывели с территории предприятия «Азовсталь» в Мариуполе.
Здоровых пленных отправляют в Еленовку на территорию ДНР. СИЗО в Еленовке, сбежавший советник сбежавшего же мэра Мариуполя Андрющенко, называет концлагерем 21 века. В Киеве сдачу нациков в плен пытаются выдать за перемогу. Якобы это эвакуация и операция по спасению. Информагентство «УНИАН» восторженно рапортует, что героев из Мариуполя вывезли на автобусах. «Голос Америки» пишет, что азовцы выполнили свою задачу. Такого же мнения министр обороны Резников. Якобы только благодаря нацикам из «Азовстали» Путин до сих пор не захватил Киев.
Благодаря героизму гарнизона Мариуполя, в том числе и в Киеве, вот мы сейчас в Киеве разговариваем, они этот приказ выполнили. У них теперь новый приказ – сберечь сейчас свои жизни.
За чудесное спасение боевиков с Азовстали Резников благодарит Эрдогана. Порошенко считает, что многое для этого сделали Красный Крест и генсек ООН Гутерриш. Совместно с другими экс-президентами Украины Ющенко и Кучмой Гетман сделал заявление на церемонии прощания с первым президентом страны Кравчуком, который, кстати, незадолго до смерти грозился убивать москалей из винтовки соратника Гитлера Геринга.
Это рушница. Коллекции Геринга.
Работа не закончена.
Работа не закончена. И сегодня нам всем необходимо объединиться для того, чтобы забрать из плена азовцев и всех украинских военных. Всех пленных, которых держат в заложниках российский варварский агрессор. Все украинские герои должны быть возвращены из плена домой.
Победители Евровидения, украинская группа «Калуш», уверены, что эвакуировал всех с Азовстали Папа Римский и благодарит Франциска в соцсетях. Один из нациков, Дмитрий Казацкий, прославился тем, что исполнил их песню в заблокированном комбинате.
Стефания, маму, маму, Стефания.
Видео с пением азовца облетело западные СМИ, а то, что Казацкий выкладывал в соцсети фотографии футболки с нацистской символикой, готовил пиццу со свастикой, на Западе традиционно не заметили. Еще один азовец Боцман рассказывает из Киева о невероятном героизме защитников Азовстали, которым приходилось пить техническую воду из батарей. Сам в это время прихлебывает нормальные напитки из кружки.
Как с водой? Есть источники воды? С питанием понятно, вы объяснили.
Ну, вода техническая есть. Соответственно, если есть костер, ее можно прикипятить, пить.
Вы, пацаны, без синих повязок. Можно по ним стрелять?
Попробуй.
Перед провокацией киевского режима в Бучи боцман выложил видео, на котором нацисты обсуждали, что можно убивать всех без украинского опознавательного знака синих повязок. А Бучи вспомнил и Зеленский, который гастролировал на Каннском кинофестивале.
Вы видели, что российские военные сделали в маленьком городке Буча? Вы видели Мариуполь, видели Азовсталь. Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, кроме как бороться за свободу. И мы обязаны победить в этой битве. И нам необходимо кино, которое обеспечит именно такой финал. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф перестал быть немым.
Азовсталь и Мариуполь украинский президент упомянул в Каннах лишь раз, и то вскользь. Зеленскому было интересней разглагольствовать о Чарли Чаплине и цитировать культовые киноленты. Зрители стендап украинского комика оценили. Советник Зеленского Арестович, который недавно жаловался на угрозы от родственников боевиков Азова, теперь предпочитает про Мариуполь вообще ничего не говорить.
У нас есть решение, которое заключается в том, что пока идет операция, мы не комментируем.
Не комментируем.
Слишком хрупко там все, и одно неосторожное слово может все обрушить. Не будем
довод сильный.
И будет оставлять ребят, девчат.
Основатель Азова Белецкий требует, чтобы пример с Арестовича брали и остальные украинцы. Боится, что люди поймут, что героическая спецоперация СБУ по спасению нациков на самом деле банальная сдача в плен. А третья страна о процедуре экстракшн, как они ее называли, в которую так просили боевики, Донецкая Народная Республика.
Главное сейчас не зашкодить.
Главное сейчас не испортить своими домыслами, идеями, какими-либо инсайдами саму операцию по спасению бойцов.
Нынешний главарь Азова Прокопенко в конце марта рассказал о невероятном героизме своих головорезов. Гарантировал, что боевиков деблокируют, и вообще они и сами готовы разгромить Россию в контратаке.
Мы верим и знаем то, что рано или поздно произойдет деблокада. Я не хочу рассказывать сейчас много военных тайн, пусть это останется все под грифом секретно. Люди проявляют такой героизм, такое рвение, у них настолько сильная мотивация и сила духа для того, чтобы бороться и воевать дальше. Чем больше мы будем здесь стоять, тем будет проще дышать и нашей столице, и всей Украине в целом. А потом, когда настанет время, мы пойдем в контратаку и уничтожим всех вокруг, кто здесь стоит в Мариуполе.
Теперь Прокопенко рассказывает, что вовремя капитулировать – высшее проявление воинского мастерства. Месяц назад, комментируя сдачу в плен морпехов из 36-й бригады ВСУ в Мариуполе, глава Азова призывал не делать героев из тех, кто добровольно сложил оружие. То есть, по логике командира нацбата, боевики Азова теперь не герои, а просто трусы и дезертиры.
Не делайте героев из дезертиров и бойцов, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит.
Слава Украине!
Пожалуйста.
Как-то он «Слава Украине» не доблестно произнес. «Слава Украине». Ну что. Знаете, здесь есть три оценки, на мой взгляд, происходящего. То, что в Мариуполе происходит. Конечно, первая оценка – это эмоциональная. Вот я с эмоциональной оценкой вообще ее оставлю пока. Потому что она у меня такая, как положено, когда ты видел это все своими глазами и даже принимал в этом участие. Вторая оценка на правовая, ну и, конечно, политическая третья. Вот нам нужно на правовую и политическую. И хорошо, что я не принимаю в этом решение. Я вот прямо скажу, это мне прямо это радует. Потому что я не смогу принять ни правовое, ни политическое, глядя на эту ситуацию. Вот это все, что касается этих людей. Тем более, что некоторые из них все-таки, там как минимум двух человек, я внимательно смотрел видео, они с эмблемом СС Галичина вышли, даже не снимая их, прекрасно понимая, чем это заканчивается. То есть люди соответствующие. И это надо всем прекрасно понимать. Но мы...
Большинство все-таки шевроны поснимали свои.
Да, конечно, ну абсолютное большинство. Ну вот некоторые не поснимали.
И вот еще это... британский флаг, например, на шевроне.
Да, или вот...
Неизвестно из какой
они
страны.
Они как раз товарищ понимают, да, что, ну, почему не снял? Ну, потому что вот у него такое глубокое убеждение. В этом отношении, конечно, резонансом звучит, например, видео этих ублюдков из Киева, которые просто без суда и следствия расстреляли там несколько человек, которые были в партии ОПЗЖ.
Да.
Ну, просто взяли без суда и следствия, сыновей суда, бабах.
Шесть человек в пригороде Киева лежат в посадке. Ну без вот, суда и следствия.
Вдумайтесь в это. Наше отношение к тем, кого мы за преступление знаем, видим и понимаем, и в отношении тех людей, которые вообще ничего, вот с, не то, что там суд какой-то, они даже не причастны ни к чему. Они просто решили, что они вот были в партии Медведчука, и за это они должны быть расстреляны. Ничего себе так. Разница. Просто надо понимать разницу подходов.
Разница. Наше отношение да. будет соответствовать всем международным конвенциям.
Правильно. Абсолютно правильно. Жень, и я согласен... Прям вот на уровне ментала я с этим согласен, на уровне души нет.
На уровне законодателя вы еще должны
быть согласны. Да, я на уровне законодателя согласен. Но мне очень сложно вот смотреть на это. Ну, ладно, оставим это дело. Все понятно с этими ребятами. Что касается нашего великого Байдена. Вот, значит, слушайте, ну сам Илон Маск уже говорит, а я вообще не знаю, кто управляет нашим президентом. Ну не последний человек вообще Маск.
Давайте послушаем, что он сказал.
Настоящий президент тот, кто контролирует телесуфлер. Дорога к власти – это дорога к телесуфлеру, потому президент читает только его. Мне кажется, что если кто-то случайно облокотится на него, он как телеведущий и зачитает.
Подождите.
Но и он же прав. Вот как бы они там ни говорили, что он на ковид виноват и виноват Путин, да? Ну, у него два сейчас, так сказать, отмаза. Но на самом деле все же уже прекрасно понимают, что это не так. Его рейтинг, конечно, упал там ниже плинтуса, ну, там ниже там 40%. Хотя, в общем, достаточно много. 40% тоже до сих пор верят. Ну, вот слушайте, ну, это большой рейтинг, по большому счету. Хотя абсурдность очевидна. У них... Бензин уже в некоторых штатах стоит 100 рублей за литр. Такого не было не то, что никогда вообще никогда не было. А почему? Вот заметьте, все большие машины у них американские, они же едят этот бензин там просто галлонами только вливая, так сказать, они никогда на нем не экономили. А сегодня они имеют возможность на них ездить. Ну ладно, машины. У них детского питания нет. Детского питания в Америке. И они правда говорят, надо кормить Украину, а детского питания нет. То есть надо сохранить украинскую целостность, а свои южные границы надо открыть. У них там, они же пооткрывали все. Там такой поток наркотиков пошел, с ума не горюй. Оттуда вообще, они не знают, что с этим делать. Ну, слушайте, да бога ради, нам-то наплевать в конце концов в этом отношении, что там у них происходит. Просто сама абсурдность, они делают все возможное вопреки своему народу, лишь бы насолить России. Недавно, вот буквально вчера, они, по-моему, вычистили из Википедии обозначение Азова как террористического, так сказать, подразделения. У себя вычистили. Вот вдумайтесь в это, да? Хотя Конгресс это признал.
Конечно.
А почему они вычислили? Они же воюют против русских. А против русских, да хоть черт с рогами!
Закон они не отменили.
Закон,
то есть закон, что Азов неонацистский, они не отменили.
Вот. Ну, все, что угодно, ребят, только нет. Поэтому, конечно, то, что шведы с финнами собрались там к Байдену там проситься в НАТО, я вообще не знаю, чем это закончится, бога ради. Надо им просто одно понимать, шведам и финнам простые вещи, что мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае, если у нас будет война с НАТО. А если война с НАТО будет, она не будет там, понимаете, беспилотничками, она будет ядерной. И нам все равно, сколько уничтожать стран, 28 или 32. Они должны это понимать четко. У нас всего хватает. На 32 хватит вот так. То есть, ну одно дело в Соединенных Штатах 300 миллионов, ну там еще кто-то теоретически может выжить. Но у финнов там, у которых там 5, чуть больше. Никакого шанса нет. То есть вот это им надо понимать. А то, что вы, сволочи, воевали на стороне фашистов, так мы это знаем. У них совсем недавно, они убрали только, у них свастика была эмблемой воздушных вооруженных сил Финляндии. Совсем недавно была свастика, там сказать, в каких-то там рюшечках там с крылышками. Вот мы прекрасно понимаем, с кем мы имеем дело. А и шведы типа были в войну нейтральными. Так им нейтральным, они все поставляли на, так сказать, все свое металл Гитлеру. Это всем известно. Поэтому для нас здесь ничего нового нет. Вот здесь мне нравится позиция Эрдогана. Слушай, тут надо учиться. Вот прям Эрдоган, я не знаю. Ну, слушайте.
Торговец. Так,
смотрите. Байрактары продает. На этом наживается. А как он разводит это? Финляндия, Швеция. Вот вам списочек. Что мне надо?
Давайте Блумберг послушаем. Там ну, действительно ну, примечательно.
И да. Туристов наших приглашает.
Турция требует, чтобы перед вступлением в блок Швеция и Финляндия публично осудили не только рабочую партию Курдистана, но и ее ответвление. Турецкие чиновники заявили, что признание партии террористической недостаточно. Скандинавские соискатели на вступление должны также приструнить своих граждан, поддерживающих рабочую партию Курдистана. Анкара также хочет, чтобы Швеция и Финляндия сняли ограничения на экспорт оружия, которые они и некоторые другие страны ЕС ввели против Турции после того, как последняя вторглась Сирию, чтобы оттеснить курдские отряды народной самообороны от границы. Турция также хочет, чтобы ее снова включили в программу поставок истребителей F-35, от участия в которой она была исключена после того, как купила у России систему противоракетной обороны С-400. Более того, Турция хочет, чтобы США сняли санкции за владение ракетами С-400.
Молодец.
Ну просто молодец. И больше того, и сделал специальную кампанию, чтобы наши туристы летали в Турцию на отдых. Ну, казалось бы, он делает прямо противоположные вещи. Но ведь у него получается как-то. Вот нам тоже надо так учиться. Это просто вот реально, я удивляюсь, но это действительно очень неплохо, неплохая работа, по большому счету. С одной стороны, помогая даже нашим врагам, вроде вступая в НАТО, и с другой стороны, имея с нами хорошие контакты, приглашая туристов. Сколько фирм у нас работает турецких здесь на стройках? Да вот так.
Нам ну, еще и большой так. Логистический центр для поставки продуктов.
Да,
и
это я вообще молчу.
Всего на свете. Через Турцию они сейчас идут.
И так. Последнее, что хотел. Выпускайте Грету, в конце концов. Ну, Евросоюз утвердил 20 миллиардов на выброс углеводородов, да? Ну, то есть, ребята, будем топить печки углем, все нормально. Так, а где вы там с своими ветряными мельницами? Че, нет? Ну где Грета-то? Да, чего же вы ее не пиарите?
В обморок
а где,
упала.
А где ваши эти Теслы всякие, так сказать? А потому что зарядить сейчас Теслу машину будет стоить в 10 раз дороже, чем бензин туда залить. Ну вот и вся экономика. То есть ситуация в чем заключается? Они уже без зазрения совести Украину говорят, баррель говорит, мы должны опустошить хранилище зерна на Украине. Ну надо только дураком быть, чтобы не понять, к чему это приведет. Ну, понятно, к голоду приведет на Украине. Потому что никто там никакого зерна, сколько там будет собрано, еще бабка надвое сказал. Вот они все, как это было с масками, как это было во время пандемии, с лекарствами, со всем. Только себе, только себе. Вот они сейчас то же самое делают. А Зеленский доволен в этом отношении. Доволен. И сейчас зарабатывает на войне. Просто его уже все прекрасно понимают, что будет переворот там все хотят сделать, чтобы убрать его. Он там в окружении американских солдат пришел там на похороны Кравчука. Слушайте, вот у нас был исторический шанс закончить с Украиной. Вот у нас они все-таки продолжают бить по Белгороду. А мы говорили, будет принесен удар по центру принятия решений. Все знали, куда, где там в Доме профсоюзов будут хранить этого Кравчука. Собралась вся эта мразота там. Ну вот все собрались, включая Кравчука. Вот с него началось, прилетела туда ракета, и с ним закончилось.
Не в наших правилах бить по похоронам.
Не в наших правилах. А вот можно было бы сделать.
Давайте перенесемся в ДНР. С нами на связи Дмитрий Стешин, военкор комсомолки. Уникальный на самом деле журналист, в том смысле, что ему удалось пообщаться с пленными азовцами. Как они выглядят? Какой моральный дух? Что говорят?
Они еще не были пленными, и это еще интереснее. Я был на позициях нашего батальона «Восток». В 7 утра они высунули из дыры под железнодорожными путями белый флаг и объявили, что готовы к сдаче, готовы к переговорам. В час дня со стороны «Азовстали» появились саперы. Саперы и азовцы. Значит, всех предупредили, никаких провокаций, не стрелять, усилить бдительность. Это были все молодые парни. Самому младшему Назару из Львова, лет 18, 18 ему было, да, все прекрасно говорят по-русски. И на другом языке мы там и не общались. Все очень дорого одеты. Как сказал один из ополченцев, на каждом примерно там 1,5-2-3 тысячи долларов снаряжения. Ну, включая коллиматорные прицелы. Но оружие на автоматах Калашников. Оружие у них был наш Калашников. Другого у них оружия, конечно же, нет. Они были чистые. Они мылись, как мне рассказали, водой из технических труб. «Азовсталь» – это водоемкое, энергоемкое предприятие. Мне «Азовец» даже сразу показал трубы, по которым проходит вода. Говорит, вода хорошего качества, можно даже не фильтровать перед тем, как чай заварить. И по его словам, ну, конечно, тут нужно делить надвое и подвергать эти слова сомнению. Они могли бы сидеть там до Нового года и играть в «Counter-Strike» по сети, значит, в этих бункерах. Но с едой у них было очень плохо. На момент разговора, это было позавчера, еда у них закончилась уже 9 дней как. Он рассказал, что они нашли случайно ящик яблок, и это был настоящий для них праздник.
900 с лишним человек сдались за фактически двое суток. Это мы апеллируем данными Министерства обороны, точные цифры уже названы. Но в отличие от той операции по сдаче в плен морпехов, здесь вот как бы без лишних глаз проходит эта сдача в плен по большей части. А кто сдается, можем ли мы понять, азовцы это, ВСУшники, пограничники?
Надо понимать, что на «Азовстали» сидела сборная солянка, там были морпехи недобитые из 501-й бригады, там были... из береговой охраны, были пограничники из Мариупольского погранотряда, там даже МЧСники были, были СБУшники из Мариупольского областного управления, один из них, вот я с ним очень долго разговаривал, вот, он воевал с 2014 года, и есть боевое крыло «Азова», но вот уже под вечер, когда прошли первые две группы, вынесли раненых, но мне удалось переговорить с одним из основателей батальона «Азов», теперь полка «Азов», позывной «Аспид». Похож на такого немолодого школьного учителя. Держался совершенно спокойно, никаких, я видел, угрызений совести он не испытывал. Он сказал, что боевое крыло «Азова» пока находится на позициях. И у меня, кстати, нет информации, что они оттуда ушли. Я могу вообще предполагать такую хитрость, что они сбросили весь балласт из раненых и неспособных сражаться, ну, немотивированно. И там на заводе остались те, кому терять нечего. Соответственно, ну, увеличились запасы воды и еды, какая у них есть. Еще мне азовцы говорили, я их спрашивал там про еду, про свет, ну, какое-то снабжение, запасы. Они так мне дипломатично сказали, у кого как. То есть можно предположить, что кто-то там жил хорошо, а кто-то вот питался собачьим кормом.
Так всегда бывает, действительно. Спасибо вам огромное за исчерпывающие комментарии. Видим мы и ваши кадры, видим кадры Минобороны. Азовцы выходят, все спокойно, их досматривают, каждому оказывают помощь. Достаточное количество и машин скорой помощи, достаточное количество врачей. Перевязки на месте оказывают, потом перевозят в больницу Новоазовска. Там уже с тяжелыми работают гражданские врачи, хирурги, потому что, видим, много и раненых, тяжело раненых, без конечностей. Люди выходят с палками, с костылями, на носилках тоже огромное количество людей. Вот что про Азов сказал сенатор Джон Коннерс. Давайте послушаем.
Эта поправка, которую я предлагаю, запрещает поставки оружия, обучение и другую помощь украинской неонацистской группировке, батальону «Азов». Издание Foreign Policy охарактеризовало эту группировку Азов как, цитата, «открыто неонацистскую и фашистскую организацию». Несколько других изданий, включая New York Times, Guardian, Associated Press, подтверждали преобладание антисемитистских взглядов, идей белого превосходства. Тем не менее, украинское МВД объявило, что Азов будет среди тех подразделений, которые будут получать вооружение от западных стран, среди тех подразделений, которые будут тренировать западные страны, включая Соединенные Штаты. Основатель этой неонацистской группировки Андрей Белецкий создал ее в 2008 году. На их эмблеме неонацистская символика. Ценности этой группировки противоречат американским ценностям. Когда борьба закончится, они будут представлять собой угрозу для властей Украины и для украинского народа. Как мы видели много раз, в том числе на примере муджахедов в Афганистане, такие группировки не складывают оружие в тот момент, когда конфликт закончен. Они направляют его против своего собственного народа, чтобы навязать свои ненавистнические взгляды. Я призываю поддержать нашу поправку и превратить в закон наше нежелание вооружать этих опасных боевиков.
Вопрос о поправке джентльмена из Мичигана. Те, кто за, скажите «да». Те, кто против, скажите «нет». Большинство «за». Поправка принята.
10 июня 2015 года. Никто этот закон не отменял. Песков, переговоры России и Украины не продвигаются. Констатируем полное отсутствие желания Киева их продолжать. И еще. Продолжение поставок российской нефти в Европу в случае согласования странами «семерки» дополнительных пошлин, мы, которые должны платить, да, уменьшая наши доходы, будет зависеть от экономической целесообразности. Прошу вас.
Ну что, приходится констатировать очевидное. Вот эту капитуляцию, именно так это надо называть, киевской власти пытаются выдавать очередной раз за прямую. Я тут вспоминаю анекдот времен Великой Отечественной войны, который ходил в войсках, когда Сталин сказал: «Сообщите Гитлеру, что в плен под Сталинградом попала целая армия». На что Гитлер просил передать Сталину: «Эта армия героически сократилась по сокращению штатов ввиду того, что она уже давно не числится у меня в вермахте». Вот у меня такое впечатление, что вот эта игра совершенно позорная, словесная, грязная пропагандистская игра, она, конечно, свидетельствует только об одном, что это такие пропагандистские конвульсии. Да, это очень значимый факт на поле боя. Отрицать мы этого не можем. Я думаю, только ярые нацисты могут делать хорошую мину при плохой игре. Я думаю, что сдача вот этих сидельцев подземелья, она будет иметь очень серьезный моральный удар и по другим украинским войскам. Потому что, что бы мы ни говорили, а Киев делал на это большую ставку. И здесь я опять вспоминаю лицемерную логику Зеленского. Мы были свидетелями, об этом уже здесь рассказывали, о том, что эти сидельцы подземелья Азовского просились у Зеленского или деблокировать, или помощь прислать. Вы помните, что Зеленский сказал? Нет. Вы должны быть до конца, вы можете там хоть умереть, но вы должны стоять на этой позиции. И сегодня пан Зеленский вдруг говорит о другом, что они нам нужны живыми. Где же логика, пан Зеленский? У меня тут еще интересует другой вопрос. Вы сегодня, вот коллега говорил, что дальше делать с этими пленными? Мы, как видите, поступаем в соответствии с международной конвенцией, как это положено, обращаться с военнопленными. Наши обыватели частенько задают такой вот ехидный, ну и отчасти резонный вопрос. Вы посмотрите, как мы с ними обходимся. И врачей даем, и в больницу отвозим, и кормим, и по-человечески обращаемся. Да, да, мы не простреливаем колени пленным, мы не перерезаем им горло. Мы поступаем так, как это требует международное право. Ну и сегодня уже, сколько был затронут вопрос о Турции о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, сейчас, вы знаете, подаются документы, то здесь никак нельзя обойти, конечно, центровой вопрос, а чем, что это сулит России. Давайте говорить резонно и прямо. Мы никоим образом не можем помешать вступлению Швеции и Финляндии в НАТО. Но мы получаем очень серьезные факторы, которые влияют на нашу безопасность. Ну, начнем с того, что мы получаем 1300 километров границы с натовским государством.
Еще 1300.
Еще 1300, да. Неизбежно. Тут и к бабушке можно не ходить. Безусловно, мы в перспективе получим там военные базы и объекты других стран НАТО. Но сейчас уже дело дальше пошло. Аппетиты у натовцев разыгрались такие, что, вы видите, они объявляют о необходимости закрыть Балтийское море, заблокировать Балтийский флот. Я сразу хочу сказать, без всяческих доводов, вот такое категоричное решение, вот эта натовская сказка, она неизбежно в таком случае сулит войну. Почему? Потому что есть международные правила использования водного пространства, есть, в конце концов, нейтральные воды, в которых никто никогда не может запретить любой стране спокойно проходить. Если у них разыграются такие аппетиты, вы знаете, это очень сильно пахнет порохом. И, в конце концов, я бы хотел сказать о великом игроке Эрдогане, который даже вот в этом случае пытается получить свою выгоду. Это вам не помидорчики. Вы посмотрите, как он великолепно торгуется. Он и F-35 доступ хочет получить. Он хочет, чтобы и курдов своих врагов там выгнали с определенных партий и так далее. Но это еще полдела. Мы сегодня можем говорить о том, что в стане НАТО есть и другие страны, которых не устраивает Швецию, вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Мы почему-то молчим, что одна из европейских стран сказала, что будет голосовать против. Вчера, как оказывается, даже один из крупных политиков Франции сказал, что ни в коем случае нельзя...
Бывший, к сожалению.
Да,
нельзя. Не нынешний.
Да, бывший. Но все равно это сигналы из Парижа. О чем они говорят? О том, что декларируемое единство НАТО, по сути, оказывается большой ложью. Ну, таков моральный облик идеологов НАТО, желаемое выдавать за действительное.
Давайте посмотрим еще раз на картинку, которая пришла к нам от Минобороны. Целый дивизион гаубиц хваленых М777 или М-Портвейн, как их прозвали, уничтожаются нашим сначала дроном «Камикадзе» разработки концерна «Калашников». Вот он прилетел. Ну а дальше накрывает всю эту братью, все эти гаубицы американские, которые с такой помпой выдали Украине уже ракетные системы залпового огня. Да, в принципе, видно, разрешение отличное у беспилотника. И прекрасно видно, что это действительно те самые американские гаубицы, которые поступили уже на фронт на Донбасс. Тем не менее, я надеюсь, что если даже они успели уже выстрелить, то больше не будет они никак представлять угрозу. А это, кстати, вот беспилотник «Камикадзе», ответ на «Свитчблейды», которые тоже встречаются на Донбассе. У нас тоже хватает таких... таких боеприпасов. Прошу вас.
Я тоже начну с Азова. И хотел бы продолжить вот идею, связанную даже не с политикой, а связанную с правовой оценкой вот их деятельности. Сегодня достаточно часто и можно много раз услышать, что они террористы, и полностью с этим согласен, и вообще все действия, которые они вели, вся эта война, на мой взгляд, с их стороны несет террористическую окраску. И, соответственно, мне кажется, есть смысл политически сделать некое заявление, сказать «террористы направо, там не террористы налево». Как-то так. Вот кто не хочет впоследствии также быть признанным вот террористом, не подчиняйтесь и не выполняйте вот эти приказы, которые сегодня власть отдает. Я оценку этой власти, вообще я ее властью как таковой не считаю и давать не хочу, и там рассматривать Зеленского. Но он не самостоятельный, он не политик, он не лицо политическое. Это человек, я об этом не раз говорил, он просто исполняет каждый день определенную роль. Рядом с ним стоит охрана, и он не может из вот этой рамки, из этой роли, просто выйти. И он ее говорит. Посмотрите, вообще на лицо его показывали. Эти стеклянные глаза. Ну, то есть он под воздействием каждый раз выходит каких-то сильнодействующих веществ. Ну, с Зеленским там как бы картина понятна. А вот то, что они делают, это тероборону, которую они отправляют фактически в бой. Это же кто такие? Это простые украинцы, которые работали по призыву, их сегодня забрали в армию. И дали автоматы и отправили на передовую. То есть это те люди, которые обречены на смерть. И я думаю, что украинцы, вот жены, матери, не эти азовцы, которые там ездили к Папе Римскому, а обычные люди, вообще-то от них скрывают количество погибших людей. Их детей, их сыновей. И эта информация на сегодняшний день, она не доходит. Ее нужно доносить всяческими силами, чтобы люди на Украине вообще понимали, что на самом деле происходит. И вот если эти террористы, о которых я сказал, их направо, то их главнокомандующий этих террористов и все, кто с ними связаны, вот эти правовые последствия, о которых я заговорил, они должны их обязательно коснуться. Вот мое мнение, эти азовцы нужны для этого, чтобы глубоко разобраться в вопросе, как их создавали, кто создавал, кто их финансировал все эти долгие годы? Какое имеют отношение те финансово-промышленные группировки? Украинские, не американские. С американцами понятно. Мы там этого Байдена навряд ли привлечем к уголовной ответственности когда-нибудь. Тем более у него и возраст уже такой, что, ну, наверное, просто не успеем. А вот те, которые там на Украине, которые к этому имели отношение, которых нанимали на работу, на охрану своих объектов, которые продолжали финансировать все эти долгие годы, и вот в том числе продолжали финансировать, когда шли вот это освобождение Мариуполя. Вот этих всех людей, на мой взгляд, их роли надо обязательно определить и дать им правовую оценку. Здесь звучали неоднократно в студии вопрос, вот они должны бы восстанавливать Донбасс. Вы знаете, я думаю, символически это было правильно, чтобы вот прям показать, как они там что-то берут и восстанавливают. Но вопрос вообще на самом деле не в этом. В силу того, что на Донбассе, в ДНР, сохранена уголовная ответственность и, как наказание, вплоть до лишения жизни высшей меры наказания, я считаю, они правду так или иначе расскажут. Вот все, что было и кто к этим организациям имел отношение. И вот в этом, мне кажется,
давайте
главный
так.
вопрос.
Президент России гарантировал им жизнь. Да? Жизнь.
Да.
Путин гарантировал им жизнь. Поэтому давайте вот не будем мы здесь. Это конечно, некая спекуляция.
Я понял, что вопрос не в том, что я призываю их жизни лишить. Я говорю о том, что есть такая мера юридически, наказание. Пожалуйста, да, ну, вплоть
до ДНР. Есть.
Да, но выяснить все в связи этих людей, я считаю, очень
важно. Конечно, покопаться с точки зрения создания этого батальона, это очень-очень важно, потому что понятно, что появился он не просто так, не на ровном месте, и те движения, которые впоследствии были объединены в один Азов, они, в принципе, существовали там сначала самостоятельных украинских времен.
Да.
И тот же Белецкий, я его еще помню лично, националистом украинским, который хотел объединения с российскими националистами.
Абсолютно.
Он активно с ними дружил, вместе они там праздновали какие-то свои даты и, в принципе, разговаривали по-русски совершенно нормально, пока он, наконец, не выучил чуждый для него русского человека, Белецкий, русский человек, да, украинский язык. И в этом смысле, конечно, природа создания этого Азова, который вырос на деньгах олигархов, вырос на деньгах тех же самых промышленников, должна подлежать расследованию. Ну, а сейчас идет операция, да, по сдаче в плен. Она еще продолжается. И в этом смысле мы здесь должны быть в некотором смысле деликатны, хотя я абсолютно с вами согласен. Кровь-то кипит, да, но люди разумные, и в этом смысле нам надо понимать, что исходить мы будем не из кипящей от злости крови, а из правил ведения войны и гарантий, которые предоставила наша страна, наш президент и наше Министерство обороны, а это гарантия жизни тем, кто выйдет и сложит оружие. Прошу вас.
Вот мы неоднократно повторяем, что все должно быть по правилам, что правила ведения войны должны соблюдаться. Это действительно так. В кадрах сдачи мы видим, что выходит достаточно большое количество женщин. Мы можем предположить, кто это. Может быть, те самые пресловутые повара, медики, а возможно, это снайперы. Как бы ситуация разная, но сам по себе снайпер, он не является никаким преступником. Это военнослужащий, это его боевая работа.
Смотри,
он,
в кого стреляет.
Вот, к этому я и иду. Он убивает солдат противника. И в этом смысле он тоже соблюдает правила войны. Но если он в Мариуполе застрелил ребенка, если он стрелял по гражданским, то он становится преступником. И есть очень много фактов преступлений, совершенных этими людьми, этими боевиками именно в Мариуполе. Об этом говорят постоянно, этих фактов все больше и больше становится. Поэтому очень важно их расследовать. Сегодня фактически Мариуполь – это несколько сотен тысяч свидетелей преступлений. Да. И нужно дать возможность этим людям просто опознавать тех, кого они видели в совершении преступлений.
Причем преступлений, совершенных не только с 24 февраля, а преступлений, совершенных за последние 8 лет.
Правильно. Конечно. То есть здесь надо как-то организовать эту систему, чтобы мариуполец мог зайти, не знаю, на сайт, почитать на каком-то стенде, хотя их так много, что этот стенд будет километр или два длин, чтобы посмотрел и опознал. Это вот тот, кто похитил девушку, которая исчезла. Это вот тот, который сидел в танке и стрелял по дому. И так далее, и тому подобное. То есть работы у следователей очень много. Теперь несколько слов по поводу Эрдогана. Он ведет действительно очень сложную, тонкую игру и, ну, как хороший актер, заслуживает нашего уважения. Но давайте скажем очень важную вещь. Если Эрдоган заиграется и постарается в этой игре получить слишком много и серьезно, на самом деле, заблокирует генеральную линию НАТО на расширение, то есть генеральный план Соединенных Штатов Америки, в Турции произойдет очередной государственный переворот. Давайте не будем питать по этому поводу каких-то иллюзий. Поэтому возможность игры Эрдогана, она чуть шире, но она тоже имеет ограничения, как возможность игры Зеленского. Только рамки немножко другие и конвой побольше. Конвой – это турецкая армия, а у Зеленского два мужика, которые стоят у него за спиной. А смысл такой же. Если кто-то из этих политиков выступит против генеральной линии, у него сразу начнутся колоссальные проблемы. И вот теперь хотелось бы перейти к тому, что сделал наш президент. А он не побоялся бросить вызов вот этой мировой мощи, которая отстроила практически всех. И поэтому я считаю, что мы, конечно же, должны поддерживать ту линию, которая воплощается, олицетворяется нашим президентом. Ну и несколько слов про голод. Давайте вспомним, что на протяжении многих лет, даже десятилетий, Украина попыталась монополизировать слово «голод» по отношению к себе. Даже выработали новый термин, который называется «голодомор», которого на самом деле никогда не было, потому что была не искусственно созданная трагедия, а трагедия, которая случилась и в которой умирали и жители Советской Украины, и в Казахстане, и в России, и во многих областях. Это значит, что сознание западного обывателя подготовлено к тому, что Россия, Советский Союз, между которыми ставят знак «равно», это та сила, которая организует, уже организовала в прошлом, голод на Украине. Они хотят вывести зерно, реально организовать голод, а потом сказать, слушайте, ну, виноваты-то уже давно. Конечно. Конечно, виноват Путин, виновата
так
Россия.
Так уже они об этом говорят. Давайте, Бербок, послушаем на минуточку министра иностранных дел Германии.
Мы делаем все возможное, чтобы защитить страны по всему миру от негативных последствий наших санкций против России. Однако эти негативные последствия, например, растущие цены на продукты питания и электроэнергию, виноват в этом исключительно Путин. В частности, если принимать во внимание ситуацию с зерном, президент России целенаправленно уничтожает хранилища и поля, разносит в пух и прах пути поставок и сознательно блокирует порты, откуда пшеница могла бы отправиться в другие страны. Это часть его хорошо осмысленной военной стратегии, при помощи которой он хочет еще больше дестабилизировать ситуацию в мире.
Путин уничтожает поля.
Вот.
И против наших, она говорит, против наших санкций.
Они все уже говорят открыто. Это, что это значит? Я предлагаю посмотреть на несколько шагов их игры вперед. Они реально хотят вывести, в крайнем случае уничтожить запасы зерна на Украине, организовать там голод и обвинить Россию и нашего президента. Почему? Потому что Путин бросил им вызов. Потому что Россия единственная на сегодняшний момент сила, которая в открытую противостоит их гегемонии. И ради этого, надо понимать, они пойдут на любое преступление, чтобы очернить. Они приедут и убьют людей в Буче. Они организуют голод на Украине. Поэтому все наоборот, как в Зазеркалье. Мы должны всеми силами препятствовать вывозу зерна с Украины, чтобы они не могли организовать голод на Украине. Но это еще не все. Они же хотят организовать голод в мировом масштабе. Но проблема в том, что Россия плюс Украина – это 30% зерна. Еще Индия какое-то количество процентов.
Нас запретила экспорт.
Конечно. То есть если мы контролируем это зерно, мы им в дальнейшем не дадим организовать голод. Как только они заговорят об этом голоде, мы скажем, так покупайте.
Так в этом суть, Николай Викторович. Если раньше они брали зерно у Украины и раздавали своим сателлитам в той же Африке по завышенным ценам в обмен на алмазы, понимаете, дергая за ниточку, украинское, не свое зерно, то теперь они понимают, что эти ниточки у них сгорают, что, конечно, мы окажем помощь вместе со структурами ООН, опять же, по правилам, тем регионам, которые, не дай бог, будут страдать от недостатка продовольствия. Как мы это делали всегда. Не Бербок с Байденом окажет, а наши аграрии окажут.
Они боятся.
Они боятся именно этого. То есть, понятно, картинки детей с пухшими животами в Африке, они вызывают слезу. Жалко всем этих детей. Они таких картинок хотят. Вот они что хотят. Они хотят этого голода.
И голода на Украине они хотят, в первую очередь.
Ну, едва ли на Украине с украинским характером вообще возможен голод. Слушайте, ну, украинцы запасливый народ, все будет нормально там с точки зрения запасов продовольствия. Я, по крайней мере, на это очень и очень сильно надеюсь. Мы скоро вернемся. Только что глава Ростех Чемизов доложил Путину о новейшей разработке российских ученых, конструкторов и истребителей Checkmate. Новый самолет должен стать легкой конницей, способной совершать неожиданные ходы и решать исход партии, способен бороться с любыми целями в воздухе, на воде и на суше. Основная задача сделать также на основе Checkmate еще и ударный беспилотник. В этом направлении тоже Checkmate и Ростех работают. Еще снова публикуются кадры ударов по гаубицам М777 американским с применением в том числе новейших беспилотников «Камикадзе Куб» разработки концерна Калашникова. Далее целая батарея гаубиц американских, которые переброшены, к сожалению, были на фронт, уничтожается с помощью реактивных систем залпового огня. Это была программа «60 минут». Спасибо, что смотрели. Все подробности в вестях.